Всем привет! В этот прекрасный мартовский день мы начинаем эфир 38-го выпуска Link Me Up SysAdmins. И о погоде. В Сочи сегодня плюс 18, в Москве плюс 2, в Санкт-Петербурге плюс 1. Пускай это будет исторический момент. Вообще сегодня важная дата для всех айтишников, так как сегодня тот самый международный день резервного копирования. И пока вся страна наша замерла в ожидании поставок газа в Европу за рубли, мы напомним, что админы бывают трех типов. Господа, подскажете, какие? Давайте. Те, кто еще не делает бэкапы. Какой второй тип у нас есть?
Которым уже поздно.
Которые уже делают бэкапы. И те, которые делают и проверяют. Как недавно, если кто читал про Росавиацию, был инцидент. Сейчас ребята у нас на бумаге работают. Были там бэкапы, не было. История умалчивает. Но факт то, что все сейчас все не очень прекрасно, но могло быть лучше. Опять же, не будем лишнего говорить, а то еще наговорим лет на 15. Вообще, мы сегодня будем говорить про разработку. Про разработку программного обеспечения. С нашим гостем Алексеем Субботиным, целым IT-директором компании Tensor, который, наверное, уже не то чтобы собаку, наверное, несколько слонов съел за последние лет в мире программирования. Из ведущих сегодня буду с вами я, Антон Клочков, тот самый грязный архитектор. Наш полуразраб DevOps Станислав Миллер.
Всем привет.
Да, и хотел сказать многорукий Шива, Рома Козлов, но, к сожалению, Рома не пришел. И вместо него тоже достаточно многорукий, тоже достаточно Шива, который умеет не только лишь тексты писать в канале. Это наш Саша Лохматый Мамон. Привет, Саш.
Привет.
Сегодня будут разыгрываться призы, целых три, за три лучших вопроса. Какие точно, опять не скажу, это все секрет. В процессе подкаста, либо после узнаете. Поэтому задаем свои вопросы с тегом SIS38. Задавать их можно везде, в Ютубе, ВКонтактике, в Телеге, где угодно. Собственно, давайте начинать. Алексей, привет. Расскажи, как ты попал в мир разработки. И вот это вот все, как мы любим.
Ну да, еще привет всем. В Ярославле, в Сочи, конечно, здорово. В Ярославле минус один. Тоже неплохо. Скоро доберемся естественным путем. Погода, она свое дело делает. Ну, с Антоном мы уже работаем как коллеги. Вот. Что значит про себя? Да, такой встает вопрос. Каким же образом я затесался тут среди сисадминов, вообще IT-инфраструктуры и всего прочего? Разработкой как программистом, наверное, я начал заниматься вторым, наверное, своим, вот скажем так, этапом своей жизни. Закончил учебу, учился я на эксплуатацию промышленных роботов. Тема была мне вообще грандиозно любимая, хотел я эксплуатировать именно роботов. Вот. А там и программирование, и железо, и с паяльником надо. Все вообще замечательно. Но устроился работать сисадмином, как обычно, да? Это, кстати, именно та тема, которую мы будем дальше развивать по поводу там, ты ж программист.
Вот. Да.
Через некоторое время, поработав сисадминов, естественно, классическая тема, там, сети, компьютеры, тогда еще коаксиальный кабель обжимался, вот, это середина 90-х, 96-й год. Можно сказать, моя профессиональная деятельность где-то вот 95-96-й год, это именно постоянно началась. И с 98-го года я полностью углубился в разработку, все, и из нее фактически не вылезал. Львиную долю я занимался корпоративной разработкой веб-системы, вот, в том числе для крупных там заказчиков. Были проекты такие, как для Министерства путей сообщения делали. В основном это все связано было с медициной, так или иначе. На этом, как говорят, собаку съел, да. Я, как это говорят, как в «Матрице», знаю кунг-фу. То есть я изучил, как собирают анализы, как их учитывают, как вот это вот все. То есть я очень многого постиг, потому что программист такая тема, она позволяет вот изучать вот эти вот все вещи попутно, когда ты кодишь. И в конце концов, после того, как я углубился в разработку, автоматизацию торговли, торговля, склады, бухгалтерский учет, все, что с этим связано, ритейл, розница, автоматизация магазинов, супермаркетов, оптовых складов. Много чем занимался в этом плане. Вот. Это было и установка готового решения, и много кодил сам на различных платформах. Вот таким вот образом я затесался в разработку. И в далеком-далеком-далеком 2005 году компания Tensor меня пригласила вот поработать совместно, поскольку и Tensor занимался складскими и бухгалтерскими разработками, и я. И как бы так, типа, давай приходи к нам, мы будем делать примерно то же самое вместе и будем достигать небывалых высот. Все перечислять довольно-таки трудно. В итоге сейчас мы продаем и разрабатываем продукт SBIS, все, наверное, знают. И в частности, если вот зайти на сайт там SBIS.ru, я положил начало двум проектам. Это облачная телефония и Presto. То есть, собственно говоря, мне в свое время называли папа Presto. Вот. Была такая внутри такое погоняло, так назовем, да. Вот. Я еще разрабатывал коробочный продукт десктоп-версии, потом стартанул облачную версию и облачную телефонию. А попутно, пока вот приходилось разрабатывать всякие вот решения, приходилось и заниматься там серверами, сисадминами заниматься. Вот. И году так в 2009, что ли, тогда директор говорит, а давай-ка надо сделать службу эксплуатации. Вот. А поскольку ты уже де-факто-то занимаешься всеми вопросами, а почему бы нет-то, давай. Вот так вот было положено начало создания такого вот службы, что ли, направления, да. Вот. И всех админов, всех, кто так или иначе создает IT-инфраструктуру, пришлось вот собирать в одну кучку. Так вот и мы зародились, можно сказать. И потом, собственно говоря, стали строить всю IT-инфраструктуру для облачного сервиса SBIS. Сейчас это наш флагманский продукт, собственно говоря, и вот к этому пришли. Если кратко, то так.
То есть, получается, сначала ты побыл админом, потом много-много-много разработкой, потом, собственно, начал руководить этими админами. Это ну, типа какая-то того. Карма или за что тебе это все?
Я думаю, наверное, я чем-то провинился на круге сансары где-то. Вот, возможно. Поэтому я где-то там даже в статусе у нас во внутренних соцсетях, то, что SBIS позволяет внутренние соцсети в том числе делать, да, я там и написал как-то. Типа 20 лет разработки, и теперь я эксплуатирую софт. Это, наверное, карма.
Да уж, лучше
ну,
не скажешь.
Ну, я, в общем-то, остался играющим тренером, поэтому кодить я люблю до сих пор, поэтому и админов учу в том числе кодить. И это тоже в том числе, наверное, будет тема, чтобы обсудить.
Так. А свечи настраиваешь?
Свечи? Да. Разве что только дома.
Микротик?
Я пока еще не дошел дома, как обычно. Это у нас твой непосредственный начальник, наверное, настраивает, Иван.
Да.
Вот. Я, если чего, к нему подхожу и спрашиваю, Иван, что надо сделать?
Давай передадим привет моему непосредственному начальнику.
Да.
Привет, Иван.
Да. Если слушает или будет слушать.
Да. Отличное вступление, я считаю. Давайте пойдем по плану. В двух словах, что такое разработка и какое она бывает? Самый простой вводный вопрос.
Ну, вот, наверное, если углубляться в эту тему, пришлось мне заниматься всем, чем не приколочено. Наверное, да, существуют различные виды разработок. То есть внутренние какие-то разработки, делаются какие-то продукты свои. Чем хороша эта разработка? Она тебя не сдерживает какими-то рамками какого-то продукта. То есть ты на маркетинг забиваешь, условно говоря. То есть ты сосредоточен на то, чтобы быстренько реализовать какую-то прикладную реализацию, и вот сделал, и все. А когда ты делаешь какую-то внешнюю разработку, это может быть либо серийный продукт, то это маркетинг, естественно, то есть это нужно действительно коробочное решение, то есть это не просто там написать, и мануалы всякие, и там коробочку даже сделать. Вот я когда делал Presto десктоп, то я непосредственно сам вот в типографии там согласовывал макетики все, вот там бегал. Вот действительно коробочный продукт. Это коробка, в ней книжка была, установочный там диск, все вообще по фэншую.
Далее готово, да?
Да.
Все вот. Из этого.
И поэтому это принципиально две разных вещи. Потом есть, наверное, заказные разработки. Это когда есть заказчик, у него есть какие-то потребности, и ты тут реализуешь какие-то вот именно хотелки конкретного заказчика. То есть он приходит, тебе говорит, надо это сделать. Вот. Естественно, какие-то деньги платят, ты в рамках этих денег это реализуешь. Вот эта мне тема больше всего нравилась, потому что я львиную долю именно вот в этом сегменте работал. И там угу. ценообразование шикарное просто. Ты из пальца вот так вот высасываешь эту цену и говоришь, это стоит столько. При этом делаешь такой серьезный вид, вот, что это очень дорого. И заказчик, как правило, не понимает, ну, а что там, естественно, будет. И такой, делает тоже такое задумчивое лицо. Ты делаешь многозадачную такую паузу. Вот, тоже делаешь задумчивое лицо. Потом, может быть, пару аргументов каких-нибудь скажешь. И потом, ну ладно, давай. Потом в итоге все это сливается, полчаса чего-то там быстренько дын-дын-дын. Сделал что-то. И вот так вот.
Слушай, понятно. А какие еще бывают? Вроде бы есть какие-то проектные, да, под проект разработка, про ГОСТ-разработку слышал что-нибудь? Или для вот как раз недавно была новость про критически важную инфраструктуру. Вот что ждет эти компании, где нужно прям все свое, там свое ядро, все свое и так далее?
Ну, вообще, на самом деле, подобной темой это вообще болезнь программистов. Вот, на самом деле, все свое всегда писать. Я не хочу ни в коем случае разработчиков и кто с этим связан обидеть, да. Это мое субъективное мнение через мою призму восприятия мира. Поэтому это такой дисклеймер, да, это все. Все совпадения не случайны с какими-либо персонажами. Всегда есть такая вот миф такой, не знаю, хохма, что ли, у разработчиков. То есть, когда он приходит и говорит, это все фигня, кто предыдущий писал, я типа лучше напишу. И я сталкивался всегда с такой проблемой, когда кому-то там обращаюсь, клиенту там давно, да, делал вот заказные разработки, мне говорили, да у меня там есть знакомый мальчик Сережа, он вообще просто сядет и все напишет. Вот. Несомненно, вот это вот сядет и все напишет, ну, наверное, в какой-то мере...
Напишет, потом сядет, главное, что не так.
Да, да. Вот, то есть этим надо заниматься на самом деле серьезно, потому что и проекты сейчас не такого масштаба, как раньше там были, и не того объема. И одно дело программку написал какую-то, а другое дело там какие-то облачные решения. Ну, я не думаю, что будут трудности в написании каких-то там сборки операционных систем. То есть это не какой-то ноу-хау, да. То есть взяли, собрали, там сейчас же есть всякие наши там Alt Linux от Базальта, там Astra и все прочее.
Да, кстати, Alt Linux тоже к нам приходил недавно. Много чего интересного рассказали. Звездный час наступает, да.
Да, с точки зрения, например, там инструментов, я могу просто из своего опыта рассказать. Вот в Тензоре тоже тема с замещением, что ли, сторонних решений каких-то. Она не потому, что сторонние решения не нравятся, но все же хотят контролировать все. Вот. Угу. Вопрос именно контроля, чтобы именно не зависеть. Был какой-то как-то у меня вот период работы. Так довелось, что через меня достаточно много прошло в Тензоре. В том числе и техподдержка, например, федеральная остановилась, которая. И у меня была задача сделать колл-центр. Вот. И помимо колл-центра нужно было сделать удаленную там помощь. Вот. По примеру TeamViewer. Угу. Всем известен продукт, да, AmiAdmin, TeamViewer. Первым делом, естественно, пошли по какому-то простому пути пойти и договориться, и сколько это стоит по лицензии. Я, естественно, ну, позвонил ребятам, озвучил проблемы наши, спросил, я говорю, сколько это стоит. Они озвучили, я, естественно, пришел к бизнесу, бизнес такой глаза сделал. Давай-ка, говорит, мы лучше, вот, не знаю, там, наполовину этих денег наймем людей и напишем. Вот.
Угу. В бэкэнде была, наверное, Excel, где все это посчитали, что...
Да, само собой. Вот. Самое главное, что из этого вырос наш продукт, видео там связь и удаленная помощь, она реально работает. А первую версию, да, я пилил вместе с ребятами из Рыбинска. Вот. То есть мы сделали и подключили не то что 100, там подключили больше 100 наших операторов, да еще и 1000 партнерам нашим там раздали. И, в общем-то, стали развивать. И из этого вот вышла часть продукта. Почему бы нет? Телефония тоже не делалась не для изначально там наружу сразу. То есть мы ее делали для себя.
Ну, кстати, сейчас, ну, с учетом стоимости разработки, Может быть, иногда и выгоднее все-таки лицензию купить. Вот как было раньше, сложно судить.
Ну, слушай, вопрос еще иногда, знаешь, не то, что ее выгодно купить. Если, например, речь заходит про использование какой-нибудь опенсорсной библиотеки, да, а у нас серьезный корпоративный продукт, то решение об ее использовании зачастую принимается даже не разработчиками, а юристами. Потому что там разработчик приходит, говорит, хочу вот это. Вот армия юристов сидит, читает, смотрит, делает выводы. И может даже как бы запросто и не окнуть.
Да, кстати, это на самом деле очень такой яркий пример. Вот
это на самом деле большая проблема и беда.
С чатами, что... например. Очень много опенсорсных чат-систем есть, но там такие лицензии.
Там проблема что... даже в основном-то какая, что ты какую-нибудь библиотеку скачал, и у нее лицензия хорошая, но она использует наработки другой библиотеки, та линкуется на третью библиотеку, и где-нибудь снизу там небольшая какая-нибудь фигня, которую написал идейный Вася и запретил ее использовать в коммерческих продуктах полностью. И вот начинается боль и страдания.
Назовем это одним словом «зависимости».
Точно. Эти зависимости – это, конечно, головная боль. А сама эта тема так к тому, что, насколько, вот поправьте меня, тема опенсорсных вообще решений-то, она базируется на том, что все, что ты на опенсорсе строишь, то и ты должен тоже это открывать.
Не-не-не, там лицензии GPA, два ведра такой. Разных.
Ну, я понимаю, я говорю, ну, в принципе, это изначальная идеология, то есть она была вот как бы на это ориентировалась. А на самом деле, действительно, в open source там же вагон и маленькая тележка всяких возможных там лицензий с кучей пунктов.
Ну, да. Ну, коммерсанты все в основном любят, я вечно забываю, как они называются, то есть те лицензии, где ты можешь... брать опенсорсный продукт, его использовать его у себя, и можешь продавать результат своей деятельности, не как бы раскрывая, что ты там изменил в исходном коде.
MIT, например. А есть еще опенсорс лицензия, которая, ну, это просто опенсорс, но по факту ты вообще не можешь это в коммерческих целях использовать. А GPL, он тебя вынудит как минимум делиться исходниками. Кстати, есть такой яркий пример, это пылесосы Samsung. Вы можете написать в компанию Samsung, если у вас пылесос-робот. И если он использует OpenCV библиотеку, это с камерой наверх, то они вам должны будут прислать исходники. Но, скорее всего, там какая-то часть. То есть все равно не получится сделать свой.
Ну, я, кстати, насколько помню, там вот что GPL, что митовская лицензия, у них еще есть очень такая, знаешь, градация лицензии, написанные на основе предыдущих лицензий и все прочее. Да. Это вот как если посмотреть, сколько CC-шных лицензий есть, вот Creative Commons, их там, по-моему, уже десятки просто.
Ну, я не юрист, но суть...
Я тут вспомнил такая, тему зависимости, сам попал когда-то. У меня там телевизор LG с голосовой функцией как-то покупал. И обломили они меня, прислали такую тему, говорит, ввиду того, что третье лицо, у которого брали вот этот сервис какой-то, больше с ним LG не сотрудничает, типа ваша голосовая функция больше не работает. Я говорю, опа... Ну ладно, хоть хорошо телевизор показывает, а то потом скажут, что какое-то там зависимость, что вот мы там что-то делали в телевизоре, теперь он и показывать не будет.
Кстати, скажу, что сейчас, ну, частично в связи с происходящим, все клиенты боятся и спрашивают в самом начале, а точно ли вы будете работать, ну, там, через N времени, через год, еще там, можем ли мы к вам переехать и все ли будет хорошо, потому что, ну, их очень вынудили переехать побыстрее, ну, куда-то еще, так скажем. Вот.
Вон у нас, кстати, в чате как раз спрашивают, как безопасно использовать опенсорсные оси с Запада. Ну ладно, можно вообще про оси не говорить. Типа, могут ли обновления с официальных репозиториев рушить систему? Конечно, могут.
Конечно. А самый яркий пример вот сейчас с Node.js библиотеками. Есть... Ну, такой фреймворк для построения фронтенда Vue.js, он очень популярный, это конкурент React. И там, да, один из авторов добавил код, который так определяет,
нет, смотри, что это российский айпишник. Ты же говоришь про намеренную порчу, а я немножко про другой. Вот лично с чем сталкивались, что ну, в релизе ядра, да, даже не операционка, а в релизе ядра исчезает одна из функций, которая нам нужна была. Ну, вот нету ее. Ну, клево, да, там, может быть, не самая популярная функция, не все про это заметили, да, но вот нам вот нужно было, значит, что там, находишь мейнтейнера, ему там долго пишешь письма, все такое, возможно, он тебе через месяц ответит, и как бы в нашем случае фактически нам сказали, типа, да это мы ее забыли просто удалить, когда-то там давно она для чего-то была нужна, а тут заметили, что Legacy висит, мы ее отрезали.
У нас вот никто этим не пользовался.
Да, и типа этим никто не пользуется.
Кодер от разработчика этим и отличается.
О, давайте раскроем эту тему, кстати.
Так жестко, наверное, не стоит, но, к сожалению, у ядра Linux действительно были такие моменты. Вот прям я их помню. То есть это, да, это боль. И сделать, ну, либо договариваться, но это очень долгий путь, очень сложный, либо страдать. Все просто.
Давайте раскроем тему кодеров и разработчиков.
Ну вот мы просто как-то естественным путем вот подошли, да, к вот этой теме каким-то образом. Я опять вот выскажу просто свое какое-то субъективное, да, суждение. Не секрет, что сейчас всякие там ресурсы типа Stack Overflow и прочие, которые помогают разработке. В свое время я очень много пользовался такими ресурсами, как MSDN от Microsoft. Сидел на майкрософтовских продуктах плотно. Сейчас там у них Docs этот Microsoft. И SQL.ru был такой популярный ресурс. Вот.
Форум большой.
Форум Винград.
Да, вот. И, естественно, там можно было задавать черта лысого, как говорится, да. И вот кодер, наверное, в моем понимании, это вот чел, который зашел там в какой-нибудь Google, Яндекс, чего-то там нахабрил, ему сказали здесь вот слить какие-то библиотечки, выполнить команду, там что-нибудь собрать. Он даже не парился по этому поводу. У него что-то скомпилялось, и оп, она работает. Вот это, наверное, кодер. Вот.
Алексей, да, я добавлю. Это как в этом самом, в треке НТР, научно-технический рэп, это нету мысли в голове, Ctrl-C, Ctrl-V. Вот туда же.
Наверное, да. Вот. Разработчик, наверное, в моем понимании, это тот специалист, который все-таки думает, делает некий какой-то проект, какую-то архитектуру системы, то есть он озадачивается какими-то элементами этой системы, он начинает думать, как эти элементы будут работать в этом во всем механизме, и начинает искать, есть ли реализация этих элементов уже готовая, будь то это коммерческие решения, да, будь то это open source решения. Если он не находит нормальные, он задумывается, как можно сделать самому. Понятное дело, что прямо в один момент, если ты вот захотел собрать вот этот вот сложный организм какого-то приложения, ты можешь просто не уложиться в сроки и не написать все с нуля. Но я, как вот разработчик, у меня вот всегда тоже желание есть написать все самому. Хочется. И вот прямо вот жжет внутри. Есть такое. Каюсь. Вот. И коммерческая разработка. Я вот еще немножко тему потом раскрою, что такое профессиональный разработчик. Опять же, в моих тезисах. У меня работал со мной коллега Саша, его там не будем больше углубляться. Я думаю, что если он слушает, он себя узнает. Вот. И мы когда что-то писали вот, из коммерческой разработки, он углублялся. И я говорю, когда же ты сделаешь-то? Результат-то когда будет? Да вот я сейчас тут пишу там какой-то гениальный код, какую-то там реализацию и так далее. У нас в компании есть такая поговорка. Нам не нужна кнопка за 1 000 000 рублей.
Нам нужна кнопка сделать хорошо.
Она, конечно, клевая и классная, но она слишком дорогая, эта кнопка. То есть надо быть вот, ну, как бы вот этот баланс искать. И вот именно разработчик этот баланс он и ищет. Вот. Он ищет этот баланс стоимости, баланс там юзабилити, баланс отказа устойчивости. Он должен быть на границе и разработки, и клиента, и в том числе и про маркетинг не забывать. То есть вот разработчик все-таки это вот широкое такое вот понятие. Как-то так.
Я даже добавлю, скажу, наверное, что здесь идет речь об очень хорошем разработчике, потому что сейчас довольно часто получается сталкиваться с такими ребятами, как, например, вот какая-то задача стоит, и это прям enterprise, какой-нибудь корпоративный продукт, допустим, IBM какое-нибудь решение, очередь, еще что-нибудь, баз какая-нибудь. И, ну, просишь что-то сделать или проверить там какую-то теорию, и он говорит, о, нет, так сделать нельзя, я ничего не нашел. А потом начинаешь проверять, смотришь, а там в документации есть, но там документация написана вот как этот старый MSDN, то есть там прям такой талмуд. Где-то там, когда ты прочитаешь 10 страниц, ты поймешь, что можно сделать вот так, и все будет у тебя, ну, более-менее работать, или даже работать хорошо. Но нету быстрого решения вообще никакого. То есть вот на Stack Overflow таких вопросов либо нет, ну, либо еще что-то. И в итоге вакуум знаний. То есть вот он дошел до какого-то уровня, он даже может быть хорошим разработчиком, но не умеет читать документацию. Вот.
Быстрое решение, Стас, наверное, да, возможно, только в скриптинге каком-нибудь.
Да, а тут ты говоришь уже о том, что мало того, что он должен очень хорошо уметь читать документацию, что неоспоримый плюс для разработчика, но еще и должен считать там, ну, какую-то прибыльность, ну, или хотя бы выгоду, да, от того или иного решения. Я скажу, что таких разработчиков очень мало. Это обычно уже уровень лидов, это сеньоры, стоят они соответственно. И да, это очень хорошие специалисты, с которыми работать одна радость, но нужно понимать, что таких немного. На них очень большой спрос.
Еще вот интересный кейс интересный. Как-то вот разрабатывая Presto, у нас там велась разработка всяких драйверов для различных устройств управления. Ну, один из кейсов – это управление там светом над бильярдным залом. То есть нормальный кейс по автоматизации там всего этого хозяйства. И вот писали прослойку, и у меня программист, не буду говорить кодер, разработчик, просто программист сидел. Был пример реализации, и вот у него не получалось. Я, ну, прихожу, говорю, сроки-то все. А я был как и разработчик, и project manager, project owner этого всего. Я как раз, у меня сроки сжали и все остальное. Прихожу, говорю, ну, в чем проблема-то? Почему я написал? Он говорит, я как в документации написал, ничего не работает. Ну, а там протокол описан, последовательность байт. А есть еще такая тема, называется подвергать критике все. Такой уровень критического мышления, не знаю, как это назвать. Вот. А я говорю, ну, я сейчас вымышленное имя это говорю, Витек, а ты вообще не думал, что эту документацию мог писать человек, который ошибся? Я говорю, у тебя же есть работающий пример откомпилированного приложения. Ты посмотри просто трафик, какой идет по порту, и посмотри последовательность, сравни его с документацией. То есть человек сидел несколько дней, вот парился над проблемой, за полчаса мы отснифили все это хозяйство и посмотрели, что там в документации действительно было перепутано там пару байт, все. Мы поправили, и все стало работать. То есть иногда даже буквально чтение документации не есть прямо вообще огонь.
Кстати, по поводу документации, слушайте LTE, Саша, помогай. 19-й. Нет, да.
Там очень хорошо, не запоминаю.
Там было очень хорошо рассказано, что такое документация, почему там Confluence уже не торт и так далее, куда все это, куда со всем этим идти. Я вот хочу немножко чуть-чуть назад вернуться, извини, Стас. Пытаюсь идти по плану. Можно не идти по плану, можно сейчас другую тему взять. Вот я пытался вклинить слово скриптинг, да, как-то между слов. Давайте немножко об этом поговорим. Вот есть приложение какое-то, да, вот есть скрипт. Когда приложение становится скриптом, и когда скрипт становится приложением, не знаю, все что угодно. Алексей, расскажи нам.
Ну, смотрите, наверное, если, как я думаю про это, приложение от слова прикладываться к чему-то, да? У меня дети все спрашивают, что такое приложение, что такое приложение. Прикладная задача какая-то, то есть именно, скорее всего, для решения вот что-то реального. Вот, что-то такого, что вот оно, наверное, вот полезное. У приложения есть... Можно сейчас много говорить о приложениях, которые вот пользовательские приложения, да, их там классифицировать как-то там и все прочее. А скриптинг это, ну, простая какая-то, может быть, не знаю, автоматизация, какой-то, не знаю, текст на каком-то языке, который выполняет какую-то последовательность каких-то там рутинных операций руками. То есть это вот попытка админов что-то, не знаю, автоматизировать. Хотя скрипты по обилию кода иногда могут быть больше, чем готовое приложение. Там с веб-интерфейсом, с какой-то бизнес-логикой. То есть запросто. У меня, например, есть скрипты, которые мониторят какие-то вещи, там, не знаю, больше 1000 там, строк. Там. Просто-напросто. Запросто.
Ну, такая любое приложение, это по сути такой же
скрипт. К примеру, допустим, скриптовый язык. Возьмем какой-нибудь Perl, да? Но на Perl можно все что угодно вытворять. Вообще и подпрыгивать, и приседать.
Все верно. Все, что хочешь. Вот. Например, вот сейчас можно, в принципе, это раньше какая-то дележка была, такие-то языки, там вот начало, вот я видел все, веб-разработки даже то же самое становление, когда и Firefox, и Chrome не было в природе, в принципе. Microsoft задавал все, соответственно, моды в разработке Enterprise решения. Это был Internet Explorer. Они двигали свой скриптовый язык, VBScript, JS, G-Script. JS не путать с G-Script. G-Script — это как раз вот тот именно диалект. А вот JavaScript — это новая реинкарнация сейчас. И они, соответственно, Internet Explorer с технологией ActiveX давал неоспоримо много вот этих вот возможности писать веб-приложение полноценное. Кстати, новомодная вот эта штука, вот мое первое приложение лет, не знаю сколько, 20 лет назад я его там делал, так называемыми AJAX-запросами, там асинхронными, мы их вот реализовывали через ActiveX компонент XML-парсера, через метод HTTP-request. Только там не JSON гонялся, а XML. Это было тогда. Ничего не поменялось. То есть многие там молодые разработчики, да, сейчас придут, скажут: о, это вот современные технологии. Да, это было тогда. Просто это немножко другие инструменты были.
То есть, подожди, это как в поговорке: все новое — это хорошо забытое старое, ничего нового не придумали?
Ну, скорее всего, то есть концептуально появилось много фреймворков, появилось разнообразие браузеров. Тогда, если у тебя вот E — это корпоративы, да, а там Netscape навигатор какой-нибудь — это интернет, который сейчас, где он, Netscape-то, его нету, да. Появились там Firefox, там Opera, Chrome, всякое разнообразие. Естественно, стал JavaScript вот этим вот стандартом фронтенда сейчас веб-разработки. И он же потом медленно или быстро, не знаю как, но, в общем, каким-то образом перекочевал в бэкэнд. И на Node.js фактически тоже на JavaScript ты можешь писать. Microsoft еще дальше пошел. И он сделал там новую там стандартизацию разработки TypeScript. И ты можешь на одном языке писать и фронт, и бэк. Все, границы стерлись. Ты пишешь на одном языке, собираешь приложение. Более того, ты можешь свою прилагу сейчас скомпилировать на разные платформы. Один и тот же код и на macOS, Windows, Linux. Более того, ты можешь ее потом в натив мобайл какое-то приложение под Android и iOS скомпилировать. При этом пишешь, в принципе, один код. Сейчас стерлись вот эти границы. Вот в чем дело. И это, несомненно, плюс. То есть вот плюс современных инструментов — у тебя свобода появилась какая-то, вот как у разработчика.
Ну, кстати, обоснованность же появления вот этого, она в том, что разработчики стали стоить дорого, потому что эффективность этих приложений, она очень под большим вопросом. Большинство чатов, да, разные консольки, они сделаны по факту, ну, это электрон называется технология, но по факту это, грубо говоря, Chrome. Там есть Chrome, сам движок WebKit, вот, и, соответственно, ты пишешь на HTML, на JavaScript свое приложение, на CSS ты пишешь в стиле, разукрашиваешь его. И когда нативно кто-то на Винде или на Linux или на macOS запускает твой чатик, то он, соответственно, видит по факту браузер, который раскрыт, вот, и внутри него подгружены компоненты HTML. Ну,
но это все просто упростило скорость разработки. Унификация определенная тоже появилась, конечно. Да.
Слушай, Стас, а вот эти 200 мегабайт мы вчера обсуждали, это вот туда же или это... Расскажи,
да,
пожалуйста.
Да, да, да.
200 мегабайт рама на консоль.
Я хотел на Windows скачать какой-нибудь просто по факту там SSH-клиент, ну, поудобнее, чем там PuTTY, вот, или просто консоль. А вернулся я в обычную консоль, кстати, в итоге, но из того, что скачал, оно все сделано на электроне, и вплоть до того, что ты нажимаешь новую вкладку, у тебя открывается, да, еще одна консоль, но 200 мегабайт рама она отжирает. Что там, ну, как бы, если ты понимаешь, что там браузер, все понятно, да, там есть куда 200 мегабайт сожрать, как вкладка в обычном браузере, в общем-то, но просто одна консоль того не стоит, хотя выглядит она очень красиво. Кстати, на самом деле можно писать эффективно подобные приложения, но это тоже требует определенной квалификации. И вот именно с SSH-клиентом, который я вчера нашел из open-source, там как-то об эффективности не думали. Но, ну, вот как есть. Зато кросс-платформенный.
Да.
Зато он полностью кроссплатформенный. Его можно на Linux запустить прямо сейчас, там, на Mac OS. В принципе, на каких-то других операционках.
Ну, кстати, ну знаешь, это все-таки все равно, у кого откуда руки растут, потому что тот же самый VS Code, да, на котором сейчас
именно,
прям очень
именно,
много,
да,
чего
вот
делается, он на
JavaScript
написан богомерзком, как
да,
бы.
Все верно. Вот. И он, кстати, довольно эффективен и быстр, и да, к нему, ну, у меня претензии.
Просто его писали люди, которые понимают, как работает язык, что находится внутри там фреймворка, на котором они это делали, и все прочее. То есть это вопрос как бы архитектурного подхода к приложению, да?
Именно,
и,
не кодеры, никогда а ты
тяп-ляп. Да, то есть никогда ты как бы тяп-ляп, а когда ты сел, спроектировал вот архитектуру приложения, которую ты понимаешь, что ты будешь поддерживать еще много-много лет, тебе придется страдать. И да, старт разработки у тебя будет крайне медленный, крайне вообще печальный, но зато в дальнейшем ты сможешь это поддерживать, а не писать, вот наверняка видели, там бывает всякое вот это, мы что-то посидели, подумали, поняли, что мы были неправы, и теперь мы будем полтора года, у нас не будет релизов, мы будем заниматься переписыванием на другой язык, иначе мы уже не можем это поддерживать. Ну, случается вот так.
Я, кстати, вот по Visual Studio Code ничего не могу сказать там плохого. Очень много там ее юзаю. Мне нравится инструмент, то есть я на ней там собирал много чего. И для интернет-вещей писали там всякие коды, там какие-то плагины, ну, подсовывали. И в том числе вот full-stack разработка, то есть как бы это один из инструментов. Ну, в том числе вот админам тоже пропагандирую. То есть я не встретил вот реально каких-то вот прям жестких проблем, что это инструмент какой-то вот не дает. Но при этом это хороший показательный пример, как там на таких вот, скажем так, не сильно популярных языках, как можно сказать, можно написать. Все же говорят, раньше вот было, я помню, еще вот далекие времена какие-то там спрашивают, ты на чем пишешь? C++, о, ты вообще крутой вообще просто. А если ты там скажешь, что ты там разработку ведешь там на JavaScript, тебе скажут,
или PHP.
Да-да-да.
Ну, вот это мы, кстати, помню, обсуждали с ребятами из программного комитета C++ Russia, что на первый взгляд кажется, типа, что да, как-то вот вроде этот язык, ну, то есть нет, не так, что неважно, на чем ты пишешь. Да, что если ты умеешь хорошо именно как бы программировать, разрабатывать, да, язык становится просто инструментом. Но потом мы все равно дошли до того, что каждый конкретный язык все-таки заточен под решение какого-то определенного круга задач.
Все верно.
И надо все-таки уметь его выбирать.
Все верно. Именно так, потому что нельзя, если ты на плюсах там надыбался, да, чего-то, нельзя прям абсолютно все на нем решать. Естественно, он заточен на какие-то вещи. Я помню, когда начиналась вся эта эра становления. Понятное дело, что там писали там какие-то высокопроизводительные приложения на плюсах. Естественно, это все дело компилировалось под платформу, на которой это дело собиралось. Но я вот вспомнил про вот эти там 200 мегабайт или еще чего-то, когда у нас была популярная тема, когда мы на ассемблере пилили в 100 байт, нужно было уложиться и написать какой-то нормальный там код. И мы там с соседом мерились там, и там еще там с кем-то, вот в соточку именно уложиться, и ты вот на ассемблере экономишь буквально на каждом байте из разряда, когда у тебя там в одном регистре, ага, после вот этих вычислений у тебя такое-то число, в другом регистре у тебя после этих вычислений такое-то число, а мне как раз нужно получить адресацию, которая по случайному стечению обстоятельств совпадает с этими двумя байтами. То есть мне не надо там делать какую-то операцию, и я экономлю 3 байта на коде. То есть до такого доходило, и ты вот занимаешься вот этим делом.
Слушай, я думаю, в те времена это было железное ограничение все-таки. Да. Ну, в том смысле, что у тебя просто не влезало в комплюктер.
Ну да, а сейчас-то, мне кажется, разработчики вообще просто, ну как это называют, зажирели, да, то есть им вообще, то есть компиляется и компиляется, главное, чтобы скомпилялось.
Так сколько... интернет же безлимитный теперь у всех, зачем как бы экономить? Ну, да.
Интернет безлимитный, память дешевая, делаю, что хочу.
А, кстати, я даже, наверное, дополню на эту тему. Что-то я в одном чатике читал по поводу того, что много специалистов, во-первых, уезжает сейчас, во-вторых, нельзя завозить оборудование, ну, как бы, типа, официально. То есть с этим будет просто посложнее. Завозить-то, я думаю, что все будут. Вот, но к тому, то, что сейчас хороший разработчик будет цениться больше, его будет искать, потому что он может, оказывается, там, не на 16 ядрах сделать, да? Ему хватит 4, и будет работать так же быстро, и в итоге остальные...
А может и 3.
Да-да-да, может быть и 3. Вот, но, кстати, я думаю, что в этом есть доля правды, и это хорошо.
Давай эту тему немножко чуть попозже затронем, а то, уже, ну, я понимаю, что все уже облизывается, но слушатели нас не простят, если мы все-таки не расскажем в двух словах, Вот мы скриптинг поняли, что такое. Мы поняли, что такое приложение, да? А где вот эта грань, когда скрипт становится приложением? Вот после, ровно после чего это происходит? Когда начинается уже такой... Это уже не скрипт, но еще не разработка. И когда, ну, не приложение какое-то полноценное. Когда наступает та самая грань? Как в документации напишешь?
Наверное, когда... Админ начинает что-то скриптить, что-то автоматизировать, потом ему надоедает вводить какие-то параметры куда-то и что-то настраивать. Он делает интерфейс к этому ко всему, и опа-на, зарождается приложение. А потом он так задумывается, ага, надо бы вот это вот все вообще не мне этим заниматься, а передать кому-то там. Вот, я тут, это не царское дело этим заниматься, это можно передать. И вот тут вот родился инструмент приложения. И да, то есть входной билет становится дешевле, человек с меньшей квалификацией может, в принципе, этим работать. Мы, кстати, это тоже практикуем у себя, то есть это всегда задача востребована, и мы над этим постоянно работаем.
Консольные приложения оскорбились, когда ты сказал про графическую оболочку.
Ну, я бы, кстати, наверное, дополнил бы, мне кажется, что переход из скрипта в разработку, ну, даже не совсем разработка, просто в приложение, заключается тогда, когда появляется все-таки документация, появляется помощь, если это консольное приложение, о том, что ты ввел что-то не так, и, ну, какое-то адекватное объяснение, что ты ввел не так, то есть, опять же,
общение ошибка.
С пользователем порог входа становится легче.
А мне, знаете, а мне кажется, что ее просто нету, потому что вот мы спорим про, чем отличается скрипт от приложения, давайте еще вспомним такую вещь, как макросы. А макросы — это скрипты или программы?
А что такое макросы, да?
Потому что, знаете, есть еще такой вариант, что типа скрипты — это то, что не компилируется. Окей, у нас есть Python, у нас есть JavaScript, который нифига не компилируется. Однако.
То есть это неправда, кстати. Python компилируется.
Ну... Тут нарисовывается следующая, наверное, тема, которую надо раскрывать, да? Вот. По списку. Когда ты ж программист... Известная такая фраза, знакома ведь всем, да?
Ну, ты же программист, спаситель планеты.
Да, вообще, я не знаю, у каждого, конечно, история сама вот, ну, развивалась у каждого индивидуально. Я просто вот вспоминаю вот эту ретроспективу, которую мы в том числе еще не раскрыли, вот это вот движение. Вот, чтобы понять, что вот сейчас происходит, наверное, нужно углубиться, с чего все начиналось. И вот эта вот основа, наверное, откроет предпосылки для понимания следующих вопросов. Так вот, если брать эру становления вот компьютеров, вот этих всех вот именно на бытовом вот уровне, появление IBM совместимой техники, ведь если тут вообще в дебри забираться, там можно вспомнить 8-битные популярные там системы, которые там паяли, а потом уже во вторую степень там программировали. Вот. И все четко понимали, что если ты с компьютером, ну, имеется в виду бытовая часть населения, вот обычные обыватели, все четко понимали, программисты с компьютерами занимаются. У меня, когда я начинал вот знакомиться с компьютерами, я первый раз встретился с ребятами из отдела автоматизации, это АСУ на заводах там раньше были, еще советского периода. Ходили в халатах такие, прямо научные работники. Я когда первый раз пришел, такой школьник, такой смотрю на них. Такие дядьки все, вот бородатые такие, все серьезные. Вот. Но когда такая фраза была: «Серега, придержи барабан, контрольная сумма не совпадает, что-то там». Я понял, что это просто работяги такие же, просто в халатах. А у людей складывалась такая тема, что это какая-то серьезная там работа, там научная деятельность, там программирование и все такое. Естественно, когда компьютеры стали в бытовую сферу проникать все более глубже, когда человек, понимающий в компьютерах, менял блок питания, ему же говорили: «Ты ж программист!» Блок питания поменял, «Ты ж программист!» И вот это «программист» в большей степени зафиксировалось в голове людей, чем администратор, а тем более системный администратор. У обывателя в голове администратор может быть, не знаю, отеля, ресторана, там кофе.
Ну, это кафе все, опять же, это языковая история, то есть надо звать филолога и с ним вот это обсуждать. То, что в английском называлось таки, там, словом менеджер, это, в общем-то, был человек-управленец, а у нас теперь менеджер по продаже помидор на рынке, как бы.
Clean management.
Да-да-да, мастер чистоты, не надо, их разжаловали.
Вот, и получается, что как раз вот эта тема, народ воспринимал программистов как каких-то таких вот знающих каких-то вот из касты научных какой-то деятельности. А когда выяснилось, что те, которые бегают, подключают мышки, настраивают компьютеры, подключают сети, а потом настраивают большие компьютеры в облаках, что это системные администраторы. Не, мы ничего это не понимаем, это какие-то системные администраторы.
Да, я, кстати, вот никогда не понимал, что значит системный администратор. Каких таких систем он администратор?
Есть система, ее нужно администрировать. Все гениально просто.
Поэтому ребята, системные администраторы, придумали, мы теперь будем развиваться, мы теперь девопсы, а потом SRE-инженеры.
И прочее.
Я, кстати, вот полностью с этим согласен.
Там задачи, кстати, сильно отличаются. Администратор может администрировать и кассу в магазине, ну, компьютерную.
Слушай, ну помнишь, как у нас как раз-таки этот Гоша из Альта говорил, что сисадмин – это тупиковая ветвь развития. Поэтому, когда ты хочешь больше денег, ну да, ты называешься девопсом и начинаешь делать чуть более сложные задачи.
Я даже процитирую. Сисадмин – это тупиковая профессия. Ты либо продолжаешь быть сисадмином, либо уходишь в начальники. Вот.
Сложно
так
не
вот,
согласиться.
Так вот грустно, да.
Ну, кстати, да, так и есть. Потому что DevOps, он требует, ну, много других скиллов, либо ты ограничишься написанием пайплайнов. Ну, в общем-то, это тоже неплохо, но...
Слушайте, мы сейчас свалимся в срач, что такое DevOps.
Да, ладно. Давайте
не будем повторять ошибки прошлых выпусков. А, мы поняли, собственно, зачем навыки разработки админа средней руки. Он начинает чуть-чуть разрабатывать, понимает, что начинает в этом разбираться, и потом сливает все настоящим уже разработчикам, не кодерам, да, и умывает руки и продолжает
это
дальше.
Когда это мы такое поняли?
Продолжает администрировать. Либо это что-то все-таки еще другое тут есть. Это такой хитрый вопрос.
Подожди. Любой админ, как человек, ну, как нормальный человек, он существо ленивое, да? И вот в чем суть, что программы, что скрипта, что макросы, что еще что-то, чтобы мы не делали это руками, чтобы за нас эту операцию делал компьютер. Для того он, собственно, и придумал. А мы кофе в это время пили. И то, что если ты там начал писать скрипты на баше, чтобы у тебя по крону там система ребуталась или что-то такое делала, это тебя вообще никак не приближает к тому, чтобы стать разработчиком. Вот прям вообще никак. Окей, ты там, может, узнаешь, что, чем if отличается от while, да, там, что есть вот какие-то... Там, я не знаю, может быть, даже языки программирования, но в моем понимании тебя вообще никак не приблизит к вот этому переходу между профессиями.
А он и не переходит, он просто получает некие навыки разработки, чтобы поставить задачу уже непосредственно
самому настоящему. Слушай, рассказать, что такое if, можно даже секретарше за 5 минут. Вот серьезно.
Еще через 5 минут она забудет, мы это тоже проходили, поэтому...
Нет, я к тому, что
рассказать
она от этого разработчиком-то она от этого не станет.
Смотря какая секретарша.
Гид — это всего лишь инструмент, один из.
Нет, знаете, как бы шутки ради, господи, смеха ради, а я знаю человека, который натурально был вот бухгалтером, прям вот, я не знаю, вот анекдотичным бухгалтером, но она очень хотела, она очень заморочилась, и сейчас это как бы такой, ну, сеньорный QA-инженер, скажем так.
Я даже, по-моему, понимаю о ком-то.
Нет, ты ее точно не знаешь.
Ну, есть и похожая история успеха, да.
У меня в команде, например, был хороший разработчик, который никогда не учился на программиста, да, и был там лингвистом. Там знал 3 языка просто. И при этом вообще нормально все с ним было.
Но все равно близко. Лингвист, программист. Там же тоже языки, только программист.
Ну да, тут можно...
Ты на конце.
Можно заниматься такой вот сравнением таким, да. Вот, в какой-то теме, да. Я просто. У меня хохма такая есть, я разговариваю. У меня люди, когда спрашивают, мои коллеги, вообще так говорю, какая перспектива развития? Вообще просто программиста и так далее. Я говорю, что отпадет тема, в принципе, там писать какие-то буквы, то есть все станут психологами. То есть появятся какие-то нейросети, вот именно программисты будут вот эти нейросети писать. Там какие-то искусственные интеллекты и так далее. А вот в чистом виде, который вот сейчас воспринимается программист, это обучение навыкам. То есть тебе выдадут некого ребеночка такого в виде нейросети, да, или там искусственного интеллекта. А ты как психолог, программист, будешь из него воспитывать некое приложение. Вот.
Так ты сейчас фронтендеров описал.
Ну, может быть.
Требуются воспитатели нейросети с опытом работы админом 3 года, опытом работы программистом 4 года, да? Нормально, да. Я же придумал это.
Вот, возможно, да, к этому придем тоже.
Слушай, а давай немножко про мифы пройдемся, мифы и легенды из мира разработки. Не секрет же, что вот мы все поняли, да, что можно поставить задачу другому человеку, отправить поручение и так далее. Я вот думаю, что часто есть ситуации, когда вот есть админы, да, классические, а есть разработчики, кодеры, мы уже выяснили, кто это, пускай вот программисты. И одни такие: это не мы наговнокодили, это вы ни хрена не можете настроить, а другие: нет, это мы тут все по мануалу сделали, это ваш код не очень. Вот как вот не превратить компанию в пинг-понг между отделами и заставить их всех работать?
Ну вот, да, тема-то болезненная. Мы как бы тоже испытываем подобные вещи. Ну, наверное, вроде меня такая вот прослойка и существует. То есть тот, который когда-то побывал в школе разработчика, при этом занимается в том числе в большей степени там и админами. И приходится, да, сводить, несомненно, потому что, как ни крути, всякие нюансы, вот особенно облачных решений, админы, они понимают намного глубже, там, как работает аппаратная составляющая, окружение и все прочее. При этом, наверное, все-таки нельзя объять необъятное. Хороший там сисадмин, девопс, не суть важно, как его назови, специалист, разбирающийся вот в IT-инфраструктуре, окружении, аппаратном, программном, системном и так далее. Его просто физически не хватит, чтобы быть хорошим разработчиком приложения. Написать юзабилити интерфейс, да, пользовательский, написать бэкэнд с применением кучи алгоритмов каких-то там суперских. Нельзя быть вот таким вот, прям вот исец, и жнец на дуде, и грец. Вот, поэтому всегда и там будут спецы. Важно вот именно, наверное, все-таки проявлять какое-то уважение, что ли, что работаешь в одной команде, в одной лодке, и вместе делаем одно дело. На самом деле бывает, да, такой футбол, что вы там, мы тут написали, у меня-то работает на моем-то компьютере, все, у меня же все работает, что там, там тот-то компьютер у вас побольше, и в чем проблема-то, запустите. Вот. Но при этом есть проблема, это вот я знаю просто из-за вот этих качелей у себя, когда разработчик хочет прямо идеальные условия, чтобы SHD откликалось прямо вот так вот, мгновенно прямо вот, вот просто. Чтобы вот все процессорное время прямо чуть ли не всего гипервизора было выдано на это приложение. Вот, то есть здесь много всяких нюансов. То есть надо понимать, что это коммуналка. То есть любое облако, да, это коммуналка. И как бы там в этой коммуналке не был бы, например, не знаю, там старший по квартире этой, все равно найдется кто-нибудь, да, кто в туалете задержится, потому что Мария Петровна там фиговое рагу сделала. Вот. То же самое и здесь. Кто-то что-то написал, кто-то что-то там залинковал какую-то библиотеку. Раз где-то что-то тупануло, и вся эта вот налаженная коммунальная квартира начала вот так вот хаотично сбоить. Но
слушай,
при этом...
но не вопрос ли это культуры разработки и вот, ну, культуры коллектива какого-то?
Так это тоже,
ну, то есть, если разработчик пишет как бы нечто, в чем он не понимает, ну какой от него результат вообще ждать положительный, да? То есть если он приступает к разработке, ну, некой сисадминской системы, то есть, да, у которой заказчик будет сисадмин, значит, им вначале надо сесть, написать ТЗ, разобраться, что, зачем, почему. Если это там заходит в какую-то область, в которой разраб не понимает, ему это надо, значит, там объяснить, прям на картинке нарисовать еще чего-то, да, позвать, соответственно, тестеров, да, чтобы они тоже понимали, что они проверяют, чему это должно соответствовать, чтобы у нас было вот некое понятие качества продукта,
который мы делаем. Ты как раз весь процесс производства как раз вот и рассказываешь.
Ну да, да.
Отсюда задают вопросы заказчики: а чего у вас программа-то столько стоит?
Нет, я просто к тому, что вот то, что вот говорит Антон, я не совсем понимаю, как в здравом месте такое может возникнуть, да, что типа одни что-то накодили, другие что-то настроили, в итоге ни у кого ничего не получилось, все сидят калом в друг друга кидаются, как бы это вот как?
Антон-то говорит, что такой миф-то существует, просто в компаниях, в которых строится производственный процесс, я, например, вот софтверную компанию расцениваю, как, я не знаю, любой, не знаю, шины производит он у нас, это Яршина, да, то есть это такой же производственный процесс. то есть который там из многих-многих циклов. Естественно, у нас все там поставлено и все регламентировано, и есть куча-куча всяких вот технологических процессов. Понятное дело, но все равно это, наверное, еще и на каких-то личных амбициях, наверное, строится, когда какой-то программист, ему еще, ведь мы же как, мы же их всех вот лелеем, этих программистов, да, мы говорим, какие они хорошие, они такие замечательные, воспитываем, и у админов то же самое воспитываем. Ну, кому не хочется, когда ему говорят, что он хороший. И тут вот эта грань, когда коллектив есть, да, там хорошая лодка, хороший корабль, вроде бы все гребем, идем к намеченной цели, там вот сундук золота где-то на каком-то острове, но все равно кто-то вот находит и говорит, а я вот такой вот, а я в короне.
Вот это, а вот это уже еще проблема найма.
Да, это еще проблема, вот это миф, вот этот вот корона, когда начинает на голове бурным цветом цвести, она начинает давить. Вот. Тоже один из мифов, да, в IT. Вот. И да, приходится, в том числе, вот, и, мне кажется, тимлиды, в том числе, они не только вот эти вот техлиды должны быть, а в том числе их задача, этих тимлидов, сглаживать вот эти все взаимодействия.
Вот. Как могу, сглаживаю.
Мне кажется, все-таки... Подожди. Это все-таки проблема найма, да? Потому что мы что видим на рынке? Буквально месяц назад, да, пока, когда у нас еще был рынок кандидата, да, а не рынок компании, как сейчас. Как было во многих компаниях? За год мы должны нанять там 2000 человек, поэтому мы просто заливаем рынок деньгами, да, сгребаем всех себе подряд. Отличный как бы вариант. В итоге мы получаем вот это вот, что у нас в части команды сидят там люди с короной, в части там, я не знаю, какие-то, которые пукнуть лишний раз боятся, еще что-то, да. Другие команды же в это время, наоборот, они долго, монотонно, очень печально себе вот просто перебирают вот всех людей, там, я не знаю, сотнями, и из них извлекают подходящих под конкретный коллектив, чтобы понимать, что в долгосрочной перспективе этот коллектив у нас все-таки будет работать хорошо, ударно, и у нас не возникнет вот подобных ситуаций. То есть, не техническая проблема в моем видении мира.
Ну да, это по следам прошлого LTE. Я хотел добавить, что по поводу мифов. Это, я не говорю, что в данной конкретной компании я это прочувствовал или ты увидел. Дисклеймер, там все такое, это мое личное мнение, бла-бла-бла. Я работал в других компаниях, они не занимались разработкой, и это реально существует, и вот буквально на протяжении 5 лет это было, поэтому пинг-понг никуда не делся.
Мы, наверное, Антон, все-таки плотнее и лучше работаем. Вот, и поэтому стараемся сглаживать. По крайней мере, я всем всегда говорю, своим бойцам, что, ребят, вы не смотрите на разработчиков в чистом виде. Давайте вот мы будем за себя отвечать. А они такие же парни, ну, в какой-то своей там среде варятся, но мы, в общем-то, в одной лодке плывем. Вот, поэтому, в принципе, наверное, тема с наймом, наверное, да, в этом есть проблема. Если бы, не знаю, IT-специалисты прям вот стояли, не знаю, там какой-то очередью прям за забором, и ты вот ходишь вот так вот, пальцем тыкаешь, вот. У нас на самом деле, я говорю, у меня, я вам даже у себя стройкой занимался, оказывается, нормальных даже строителей нету.
Сейчас вот. Леша Учакин
Они напрягся. Есть, они просто, ну, с проектами уже.
Ну вот, может быть, не знаю. Вот. Я, например, освоил сборку откатных ворот. Просто взял там 5 дней своего отпуска и собрал откатные ворота, сварил и полностью прочитал.
Ты же программист, нужно разбираться.
Да, естественно, ты же программист, это же ключевое слово. Ничего, 3 года работают. Вот. Поэтому.
Ну, это да. Людей на рынке много, а умненьких среди них мало. Поэтому приходится искать то, что надо именно тебе.
Это все определенные трудности, как в каком-то анекдоте. Вот, говорили, ой, у меня проблема. Эта проблема, она в деньгах выражается? Да. Так это не проблема, это просто расходы. Вот я думаю, что здесь, да, вот мы просто так или иначе, это как-то падает в расходы. Вот.
Ну что, я думаю, мы закрыли эту тему, господа. Переходим дальше.
Ее можно бесконечно обмусолить.
Можно бесконечно
обмусолить. Да. Можно на самом деле, я не знаю, если там будут какие-то там дальше темы раскрывать, наверное, да, там зрители, может быть, накидают, типа вот мы это хотим прямо развернуть.
О, кстати, спасибо, что Алексей сказал. А вот тут вопрос, как раз пока не ушли. Какие сейчас требования к начинающим программистам? У нас есть в плане дальше, ну давай попробуем сейчас. или они вообще не нужны, за исключением окологосударственных структур, куда никто не идет?
Ну, здесь, наверное, у нас там вроде планировалась тема по поводу того, что можно какие-нибудь инфо-цыганские курсы пройти, и ты станешь программистом там за полгода.
Полгода — это слишком долго, за 3 недели.
Да, ну, возможно. Ну,
ладно, за 3 месяца, да.
Возможно.
Причем с гарантированным трудоустройством.
Да,
по-любому.
Попытка вот это, наверное, ну, у HR-ов, вот сюда бы, если вот пригласить, наверное, HR-а какого-нибудь, вот, наверное, Антон, это, наверное, тема будет, наверное, какого-нибудь следующего там, да, эфира. Они расскажут о всех своих проблемах, как набирать людей, какие трудности есть. Конечно, все хотят упростить процессы, особенно в бизнесе сократить это дело и вот поставить на поток. Я скажу, наверное, здесь какую-то крамольную тему. Меня, не знаю, может сейчас даже помидорами закидают. Надеюсь, через монитор не достанут. Что программирование, как и системное администрирование, я не отношу к какому-то супертворческому процессу. Ну, в какой-то там хотя бы половине или там на 2/3 деятельности. Такая отмазка из разряда, что вот мне надо там пару недель что-то сделать. Это не творчество на самом деле. Это ты просто в данный момент не знаешь реализации. И тебе надо, не знаю, там покурить мануал какой-то, да, почитать чего-то.
То есть вот лабу и так далее.
Да, да. То есть какую-то гипотезу проверить, еще чего-то. Ну, то есть много здесь всяких нюансов, связанных с этим. Я не беру, конечно, какие-то научные там вещи, где действительно требуются там алгоритмы там какие-то, какие-то подходы. Вот там ребята какие-то пишут, не знаю, вот разработка, не знаю, алгоритма сжатия любого там видеопотока. Вот это, да, требует реально математических знаний, какие-то криптографические темы там требуют. Вот. Отсюда и вопрос, смотря куда программист пойдет. Если он пойдет в какие-то вот такие емкие вещи, то тут без математики, без понимания глубокого. Вот. Как ты можешь в системах, не знаю, распознавания образов машинного зрения, какого-то искусственного интеллекта, нейросетей, пройти какие-то инфо-цыганские курсы за 3 недели и хоп, и прийти. Как ты можешь в анализе больших данных просто я решил заниматься научной деятельностью в анализе больших данных. Мне кажется, вот тут как-то вот что-то какая-то вот недопонимают, потому что здесь надо все-таки учиться этому. И, соответственно, встает вопрос именно образования профильного. А потом уже, да, ты можешь получить какие-то курсы для освоения инструментов. То есть ты, например, не знаешь про Python ничего, и не вопрос, ты там на 3 месяца прошел курсы, тебе рассказали синтаксис, там, основы построения, значит, на Python, там, как писать, все это. Покодил, попрактиковался, написал пару примеров, и ты вроде бы освоил. А дальше просто надо скилл набивать практически и работать уже над конкретной задачей. Вот и все. Поэтому, если говорить о начальном программировании в принципе, кодером быть, то мне кажется, надо первое, это уметь читать, уметь искать самостоятельно информацию, именно читать, и самое главное, смотреть. Вот. Но я просто сейчас есть у меня молодежь подрастающая, вот, братец, ну, он там живет в другом городе, решил тоже там сисадмином там становиться и так далее. Я ему даже свои видео там показываю, вот, и он мне потом вопросы пишет, а как вот это сделать? А я ему такой, а ты внимательно смотрел? Вот там по таймингу там столько-то там 12 минут 20 секунд я эту тему раскрыл подробно. Я говорю, ты поди на перемотке смотрел. То есть не надо смотреть даже обучающие материалы на перемотке, да, как вот кино. Потому что если кто-то чего-то вот пишет, обучающий материал, то ты вот занимайся и вот изучай это. По-моему, вот эти вот элементарные навыки, они, в общем-то, нужны. И самое главное, если человек становится в IT вот этим разработчиком, все-таки он должен жить этой темой. Вот самое главное. Если ты это, поскольку постоку пришел, мне кажется, долго не задержишься. Либо ты будешь каким-то вот таким вот шестеренкой, которая будет очень туго вращаться.
Знаешь, кем будешь? Будешь айтишником.
Ну, на самом деле можно как бы так сказать, да, что сейчас у кучи компаний есть просто огромнейшее количество всяких курсов, да, там, например, вот у нас в Vim есть наша Vim Academy для тех, кто хочет научиться в C-Sharp. Да, то есть, что это значит? Это не значит, что там начинается объяснение там самых вообще азов, да, там, что такое компилятор, как выглядит Visual Studio Code, вот это все такое, да. Нет, сейчас все обучение построено во всех компаниях таким образом, что ты сам посмотрел видосики на Ютубе, у тебя в голове появилась какая-то база, но ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, и вот приходишь к умным дядям, которые тебе уже рассказывают, как выглядит настоящая разработка и что там происходит. И вот это очень полезно на такие вещи сходить посмотреть, в том смысле, что если ты за первые там два занятия понял, что ты ничего не понял, дальше идти не надо, это не твое.
Слушай, Алексей, расскажи про школу Tensor на правах рекламы, давай.
Ну, школа Tensor — это некое такое вот мероприятие, которое я, в принципе, вот был инициатором в том числе, чтобы это делали. У нас, естественно, есть учебные заведения, там какие-то локальные. Оттуда выходят студенты. Школа Tensor — это не первое, скажем так, детище. У нас была стипендия Tensor. И Tensor официально, значит, проводил определенные конкурсы, как это выглядело. Собирались команды, делали какие-то проекты интересные, подключали студентов, и им вот давали какие-то практические навыки. Все это делалось, соответственно, с подачи, чтобы найти хорошеньких, умненьких девочек и мальчиков. И мы успешно этим занимались. А потом мы стали локально это делать. То есть программисты стали делать там и делают. Ну, они раньше делали, сейчас. А я подумал, а чем мы админы-то не делаем? Да? Почему этим не занимаемся? И почему бы не открыть школу Linux, да, и попробовать подцеплять людей и зацепить этому. Сейчас, например, там школа DevOps идет. Понятное дело, что невозможно, абсолютно невозможно за там пару уроков по часу научить человека. Не в этом стоит задача. Абсолютно не в этом. Задача ставится такая, что вот в этой пучине инструментов во всех очень трудно понять, на чем начать что-то делать и куда-то зацепиться. Я сам по себе там могу про себя сказать, что одно время тоже там терялся в каких-то инструментариях, чтобы найти вот какую-то авторитетную позицию услышать. И мы в данном случае выступаем вот этой вот авторитетной позицией. То есть есть какая-то компания, да, которая себя зарекомендовала. То есть парни там вот все работают не первый год. Мы приходим и говорим: ребят, есть вот такие инструменты. Мы вот вам расскажем принципы какие-то, послушаем вас, что вы там, за домашнее задание там зададим. Домашнее задание сделали, посмотрим. Выявим какие-то неограненные бриллианты. И не секрет, да, возьмем к себе. Поэтому схема
вот
такая.
Мне кажется, ты только в конце сказал вот самую главную часть всех этих обучений, да?
Да.
Что вот эта вся история пронести светлое, доброе вот во внешний мир, это все так классно, это все прекрасно, да? Но компании решают очень простую задачу. Надо найти, надо человека научить тому, что надо конкретно тебе.
Да,
отфильтровать умненьких и оставить у себя работать.
Все верно.
Еще остальных в резерв, когда это абсолютно нормально.
Да. Не, ну вы, вот мы все сидим здесь вполне себе здравомыслящие, да, там люди, которым можно, конечно, лапшу вешать на уши, но, наверное, как-то мы научились фильтровать. Понятное дело, что все эти вещи, я сам был на Mail.ru, всяких там сборищах, там Яндекса и так далее. Все это и там также ради этого делается. Когда нас вендоры, там вот админы, очень много в свое время, пока тут всякие ковиды не начались, они ездили очень много. Мы, нас, админов, много возили по всему миру. Мы там где только не были. Вот. И понятно, что дело, ребята возили нас, там показывая. Одно дело, ты приезжаешь куда-то в Европу, это понятное дело. Но самое главное, нас поучить, показать какие-то новые решения. А попутно тут вот мы что-то еще посмотрим. Понятно, для чего это делается. Там хотели продавать решения. Тут мы, естественно, хотим посмотреть вот людей, потому что потраченное время специалистов в никуда, да, оно не должно быть никуда. Оно конвертируется. Conversion. Как лендинг. Считаете, вот это вот DevOps-школа, да, это лендинг сайта?
Да, да, да.
Давайте еще добавим сюда в пунктик с образованием. Вот, как мы это уже много раз обсуждали. Вот тысячу раз, наверное, расскажи все равно, Алексей, ну, какое твое видение? Вот специализированные вузы, что за 20 лет произошло, или ничего не произошло, или хоть что-то произошло. Вот специально обученный человек, вот он 6-5 лет учился на программиста, на кого угодно, ну, в данном случае на программиста, вот есть ли такие, приходят ли, или их нужно заново переучивать, вот, в том числе за счет школ и тензоровских, да, любых других и так далее.
Ну, вот, опять же, это через призму моего опыта, вот, я порождение советского периода, и в том числе образования, вот, как я и сказал, что учился я изначально на робототехнику, был такой фильм «Короткое замыкание», смотрели, наверное, да? Нет?
Вот. Конечно, смотрели, прекрасный фильм.
Значит, мне там он, конечно, в свое время там впечатлил. Ну уж про всякие там терминаторов я вообще говорить-то смысла нет, да. И вот робототехника, она, естественно, привлекала меня, и благо удалось поучиться. Вот. Основное, конечно, направление учебы, это программирование у нас там было, не знаю, ну какая-то часть. Вот. Понятное дело, что там веб-программирования не было, просто чисто технологически тогда еще не подошла эта тема. Нас учили в принципе программировать. И это была прикладная составляющая, как заставить холодную машину выполнять действия, которые тебе нужно на заводе. А нас в большей степени учили гидравлике, значит, пневматике, как паяльником в нужное место, значит, ткнуть и что припаять, как микроконтроллер подключить и закодить его, и многим-многим таким вот вещам. Вот. И одно из правильных направлений того именно формата, например, вот у нас там был выпускной, там, дипломная работа, да, и мы с приятелем в команде работали, чтобы получить, например, красный диплом, ты вообще, в принципе, не имел возможности получить красный диплом без практических реализаций чего-то. Именно чего-то спаять, скрутить, запрограммировать и так далее. Вот. Я их два получил, красных диплома. Соответственно, собрать из хлама, который там списан с завода, его там накидали, контроллер какой-то принесли. Ну, что такое контроллер, сейчас трудно объяснить. Это ящик размером с микроволновую печь, на котором цифровая клавиатура и дисплейчик там в две строки. Это был компьютер, куда ты вот должен был сначала в уме придумать программу, нарисовать алгоритм, перевести ее в ассемблер, потом вот через эту цифровую клавиатуру кодом туда ее наделать. Вот, все это дело вместе совместите, чтобы манипулятор выполнял какое-то действие. Вот. И в конце концов, когда комиссия там тебя на этом дипломе оценивает, она смотрит, конечно, там пояснительную записку, потом вот так вот отодвигает в сторону, такой говорит: парни, вы вот это собрали сами из барахла? Он говорит: да, ну-ка включите, покажите, что он делает. То есть оно реально тын-тын-тын-тын-тын делает. И было прекрасно понятно, что мы можем прийти на завод, да, и сразу обслуживать технику, то есть нам не нужно какого-то там мастера ставить над нами, чтобы он нам что-то втирал, учил чему-то там и так далее. Нам просто говорят: ребята, вот здесь вот манипулятор вот такой вот, вот, и вперед. И мы с моим приятелем-то так, в общем-то, и нас и отправили потом. Мы настраивали линию, которая там стояла, настроили, все, она работает, выпускает продукцию, собственно говоря, все без проблем. Это вот была старая школа, вот. А сейчас вот все больше и больше как бы встречаешься с темой то, что очень много теоретиков. Причем вроде бы как бы приходят и дипломы вроде бы, да, нормальные, и даже спрашиваешь, и оценка какая-то там выше там среднего. Но при этом теоретики, теоретики, вот. И основная проблема, вот давай вот к реальной жизни что-то прикрути, давай что-то делать, вот. Это вот проблема. Естественно, приходится прикручивать какого-то мастера, назовем его, да, то есть главного, который будет все рассказывать, показывать, учить. И в конце концов, да, растим специалиста фактически под себя.
Ну, тут видишь, мне кажется, разработка просто это такая область человеческого познания, где невозможно от теории перейти к практике без вот этого наставника. Да, потому что просто писать код очень легко научиться, да, описать его правильно, вот там продумать архитектуру, оформление, вот это вот все, это вот только уже этого, от мастера-джедая можно этому набраться, работая с ним рядом.
Я думаю, что определенное развращение информационного поля, вот про себя скажу, мы когда ходили, вот, шли от учебного заведения домой. То есть мы проходили между двух объектов. Первое – это книжный магазин, и второе – это библиотека, читальный зал. Вот. Никаких сотовых телефонов, интернета и всего прочего. Для того, чтобы поделиться информацией, которую не нашли в, значит, книжном магазине и читальном зале, мы собирались компаниями и передавали друг другу всякие такие самописные, самоиздатные, не знаю, как это назвать, такие, знаете, на принтерах делали там журнальчики какие-то. Вот. Помню еще, когда 8-битными компьютерами занимались. Этого не было ни в учебе, где. Это наше было стремление. Мы как голодные на это смотрели. Мы этим занимались вовне. Нас никто этим не заставлял заниматься. Наверное, вот этот перекос, потому что компьютер был... вот хобби, не хобби, как это назвать. Он потом и свое как бы взял, и я стал разработчиком. А я сейчас сталкиваюсь с людьми, которые сейчас в современном мире, имея интернет и все прочее, спрашиваю, а у тебя есть какой-нибудь проект? Вот просто дома. Ты дома что-нибудь делаешь? Нет, ничего не делаю. А ты, я не знаю, ты загружен, у тебя дети, у тебя, не знаю, там жена, не знаю, куча проблем. Не, я один. Я говорю, а почему ты? Я говорю, чем ты занимаешься, вот, ну, допустим, вот ты, не знаю, вечером? Кино, котики в интернете, какой-то там комменты где-то чего-то в соцсетях, какой-то вот срач разводить. Ну, вот время тратят на вот это.
Ну, понимаю, я тебе хочу сказать, все-таки есть джуны, которых точно так же приходят, у них горят глаза. Ну, их, конечно, за километр видно, и зачастую к моменту выпуска из универа их уже всех...
Вот, именно, именно. А самое главное, вот, оно вот, я на самом деле хочу, не хочу сказать, что современная тема, она вот, вот такая вот, да, именно современная, вот такое вот как бы общество. На самом деле и мое поколение, оно не такое. Из моего там выпуска, наверное, в полной мере я занимаюсь только вот на таком вот уровне, понимаете? У нас там, не знаю, там 25 человек там вышло, условно говоря, да, там с курса. То есть это не значит, что прямо все 100% ушли, потому что тогда были 90-е, ушли там и в коммерцию, и кто-то куда-то. Ну, я тоже коммерцией занимался, поэтому было дело.
Давайте вопрос в кассу, немножко переведем дух. При текущем рынке кого проще найти, хорошего программиста или девопса, чтоб и не докер, чтоб и не кодер, и с пинг-понгом не занимался?
Ну, и не докер, видимо.
И не докер.
Наверное, все-таки программиста, поскольку данная индустрия уже больше развита. Потому что DevOps до сих пор еще четко и неопределенно. Кто это? Кто это такой DevOps? Все хотят называться DevOps для того, чтобы перескочить на какую-то новую ветку реинкарнации. То есть админ такой...
Обычно в зарплате.
Да-да-да. Еще бывает такое. Мне уже 30 лет, я что-то тут сисадминю, мне как-то уже надо двигаться дальше. Вот. А программист все-таки, наверное, он как засел, так и пошел. И он просто бьет свои скиллы. То есть он просто становится быстро кодит, да, он быстро разбирается там во фреймворках, быстро, например, знает какие-то алгоритмы. Ну, много вот такие вот вещи, много делает. Вот. У меня просто, я для примера расскажу, когда ты одним и тем же занимаешься очень долго, у тебя набивается как бы рука. У меня же был опыт преподавательской деятельности там, в начале своей карьеры. То есть я информатику преподавал, программирование и автоматизацию инженерных расчетов. Вот. Если, например, те, кто занимался программированием, автоматизацией, там вопросов не было, а вот информатика в школе, мне еще было чисто социально, эксперименты проводить было интересно, мне задают вопросы, говорят, как вы узнаете так быстро, что тут ошибка? Как вы узнаете, что Петров списал у Иванова? Я говорю, понимаете, но это уже потом, естественно, скрывал, говорю, я скармливал пасхальные яички. То есть я вкладывал в голову вашу, но я знал, что тот, кто не понимает, а просто спишет, и спишет ошибку. Вот. И когда я задам вопрос, что где тут ошибка, тот, который знает, он мне ответит. А тот, который списал, он просто скопирует. И когда ты одно и то же читаешь по нескольку раз, то ты уже знаешь, вот просто, где люди просто косячат. Ты открываешь задание, пальцем тыкаешь, вот здесь. Поэтому постоянный скилл в одной и той же как бы сфере позволяет тебе быстро реализовывать обычные вещи. И здесь вот та именно тема, которая, скорее всего, будет в плане у Антона, это вопрос оценки стоимости труда. Вот.
Можно прямо сейчас, можно... Интересная история жизни, вот эти все... Не буду материться в эфире, замещу. Куяк-куяк в продакшн и так далее.
Я бы, знаешь, я бы в конце еще накинул, что все-таки программист программисту рознь, да, и если мы говорим о неком... трендовом программисте, да, там, условно, не знаю, которые вот iOS-ные приложения, да, там, или тот же самый фронтенд, или что-то на JavaScript, таких на рынке много. Если мы полезем, например, куда-нибудь в embedded-разработку, так там они чуть ли не поименно все друг друга знают. И там найти программиста около нереально.
Естественно. То есть здесь
очень зависит от, все-таки от той области приложения, о которой мы говорим.
Рыночек, он такой.
Там еще тема такая, вот если мы вот плавненько переходим в тему о стоимости, сколько там, 300 или 400 килограммов-то, и смузи, да, вот. Я думаю, что люди, которые занимаются в какой-то вот уникальной сфере, там контроллеры что-то программируют, embedded какую-то разработку делают, они очень за свое вот это дело болеют. Они прям в нем живут, прям вот, и... Думаю, что и работодатель в том числе четко понимает, что вот этот человек, который сидит, занимается вот этой деятельностью, он свой скилл не применит прям где угодно. Вот. И человек, который в принципе занимается, вот он, ему нравится коллектив, да, ему нравится, там, не знаю, начальство не наезжает, там, в принципе, деньги какие-то платят адекватные, он комфортно, потому что не все деньгами на самом деле меряется, если так вот, ну, понимать. Вот. Потому что нормальный как бы человек, он комплексно это берет, и есть так называемые неденежные вот эти мотивации, в том числе и здравая атмосфера в коллективе и все прочее. Я все время, когда от фриланса вот такого, да, назовем, когда там сам на себя там кодил, работал на себя, меня задают вопрос, почему там ты пошел в какую-то компанию? Ну, я говорю, да, меня пригласили, я пошел. Почему? Зачем? Вроде вот все нормально было. А тогда, да, мне не хватало определенного коллектива. Вот реально просто вот поговорить, обсудить, там даже вот там про себя там рассказать, ну, кого-то там послушать. То есть коллектив — это тоже немаловажная составляющая. То есть я думаю, все согласятся, ведь правильно?
Слушай, вот. По нашим опросам я вот хочу сказать, для разработчиков зарплата — это вообще зачастую десятая вещь в их табеле о рангах, потому что все привыкли, что, ну, в разработке как бы деньги платят. Голодать, да, ты не, да, будешь, только... и даже наоборот.
Естественно.
Поэтому, да,
естественно.
Поэтому там для людей гораздо важнее так. Коллектив,
предметная область, продукты. Продукты. Ситуацию, когда я нанимал разработчиков, это еще до Тензора, мне люди говорили, мне 1000 рублей мама дает, на пиво, орешки хватает.
Нормально.
Вот. Поэтому...
Хорошо, когда тебе, да, 15 лет.
Вот, поэтому это здорово, естественно, когда тебе хватает. Вопрос ведь не в деньгах, да, вопрос именно, чтобы хватало. Я по чесноку тоже могу сказать, если бы все мои запросы, ну, запросов у меня не так много, счета мои были оплачены, я бы просто за рубль, да, как там Стив Джобс за доллар, просто вот там нравится, да, мне там заниматься, я бы этим занимался. Деньги — это немаловажная составляющая, а просто де-факто так получилось, что программерам накрутили эти 400 килограммов, да, и смузи, и они, понятно, они сидят и думают, да, меня все устраивает, и начинают, так, смузи есть, так, что мне еще?
Сука, вжималка, чтобы была правильная и пролезала, да, да, целое, потом, яблоко, а не половина.
Да-да-да, а потом еще цвет, что-то краски не в цвет моих глаз. Вот, как-то, вот. Наверное, и такой момент. Остановление это действительно, то есть оно было не сегодня и не вчера, то есть оно годами это делалось, потому что бурное развитие, в том числе мобильных веб-приложений и всего этого дела, оно требовало ресурсы, людей в том числе, и деньгами рынок просто заваливали. Это, ну, вот мы к чему и пришли.
Я думаю, что это не конец, на самом деле.
Ну, возможно, возможно, вот.
Ставлю свои 5 копеек, если бы мне хватало, давайте назовем вещи своими именами, я бы дальше продолжал заниматься подкастингом, какой-то популяризацией IT, и меня это полностью устраивает, но, к сожалению, тут денег нет. Приходится работать.
Да, Антон, я с тобой согласен, что есть еще такая тема интересов определенных. Есть, несомненно.
А я бы даже дополнил, в Европе сейчас такая штука становится популярная для айтишников, что, ну, типа, больше платить не готовы, но те, кто работает эффективно, им готовы давать время. Ну, то есть, типа, работаешь 4 дня, один день, ну, только если что-то случилось, а так, типа, мы тебя отпускаем, и у тебя в итоге уже 4-дневная рабочая неделя.
Это моя философия. Это вообще шикарно, мне абсолютно нравится.
Зарплата остается такой же. Вот это клево, да, это я считаю, что за этим тоже будущее.
А вот у меня, кстати, в этой философии я никогда не понимал, знаете, какой момент? Что типа, если ты можешь позволить себе выделить человеку лишний день на неделе, да, там, в которой он будет балду пинать, а не работать, а чё ж ты его не нагрузишь-то работать тогда? У тебя типа заняться, что ли, нечем?
Слушай, ну это нам, мне кажется, это разговор о том же, что, ну, если ты очень ждешь разработчика, ты готов ему предоставить и соковыжималку в офисе бесплатную, да, там какие-то плюшки. Нет,
это понятно, но ты же ему это готов предоставить не потому, что он красивый, у него на лбу написано «разработчик», да, а потому что он тебе будет делать добавленную стоимость там твоему продукту, твоей конторе, еще что-то, то есть, ну, приносить тебе пользу. Нет, если он за один день в неделю может сделать то же самое, что делает там его сосед целый месяц, это вообще классно, это прекрасно, но согласись, это не повод, чтобы он остальной месяц отдыхал, ну пусть еще что поработает.
Смотри, ну во-первых, по твоей философии, если один день ему достаточно, чтобы он сделал то же самое, что другой сделает за неделю, по твоей философии, значит, нужно загрузить и 4 других дня, которые свободны. Вот.
Но
а
было
вообще,
бы неплохо,
если мы говорим,
кстати.
Ну вот, видишь.
Ну,
вот,
а с точки зрения работодателя, конечно, сотрудник будет возмущен, но ты как работодатель ему деньги платишь.
Да, с точки зрения нематериальных мотиваций, это на самом деле же хорошая штука, потому что зачем она нужна? Она нужна, потому что найти хороших специалистов трудно, их нужно обучать, то есть даже когда поменяем специалиста, мы потратим много времени и денег. И в итоге вот этот баланс мы выверяем, что... Окей, если мы его потеряем, мы 2 месяца будем искать и 3 месяца обучать. И в итоге это 5 месяцев, и 5 месяцев это аж почти полгода. Значит, мы можем спокойно ему дать плюс 1 день в неделю, дополнительно там, не знаю, 4 выходных оплачиваемых, которые просто где-то по выбору этого разработчика, и он не будет искать... скорее всего, другие места, пока они не будут предлагать аналогичное. И в Европе просто очень важно sustainability, ну, то есть устойчивость, устойчивое развитие. Оно более устойчивое, когда у тебя нету большой текучки кадров. Ну, это как бы понятно всем. Вот в чем финансовая выгода. Это я тебе говорю как руководитель. То есть вот
нет,
для меня
понимаю,
это абсолютно понятно.
Здесь надо уже смотреть, потому что, как всегда, есть очень большая разница в размерах, например, компаний. Да? То, что себе могут позволить там компании, скажем, до 50 человек, да, какие-нибудь интерпрайзы, в которых работают тысячи, так сделать не могут. И обратное тоже верно. То есть здесь, как я это называю, все смотрят и повторяют за Гуглом. Вот как Google сказал, так все и делают остальные, потому что, ну, у кого-то не хватает своих умов. Кстати, знаете, какую историю классную вспомнил про мотивацию как раз-таки? У меня, значит, был товарищ, разработчик, и пошел он, значит, в контору, которая занимается тем, что разрабатывает сеть порно-баннеров. Вот, то есть, натурально. Вот когда вот вы на Pornhub заходите, там вот сверху, сбоку, да, где надо. Причем с точки зрения, вот, ну, вы смеетесь, да, с точки зрения IT, это совершенно обычная IT-шная компания со своим продуктом. У них там тоже есть сейлзы, продукт-менеджеры, там QA, разработка, бактры. Ну, то есть обычная IT-шная компания, да, просто они делают не, там, не какой-то скучный корпоративный продукт, да, который решает какие-то очень важные проблемы. Они вот порно-баннеры, блин, продают. И вот он там поработал 2 месяца, а потом сказал, знаешь, вот я оттуда ушел, потому что я понял, что... Ну, не хочу я этим заниматься. Вот конкретно этим. Ну, вот в моем мироустройстве, ну, вот, ну, не бьется.
И то, вот, что возвращаясь... было иногда, становится на постоянке.
Да нет, дело не в этом, но он просто понял, что он не хочет как бы участвовать вот в этом мире, да, там, вот, не знаю, приносить этому миру пользу, да. Это вот возвращаясь к тому вопросу, что мы там в самом начале чуть-чуть затрагивали, что, например, там, типа, программисты государственных сервисов, да. Есть люди, которые в жизни туда не пойдут по идеологическим каким-то пониманиям, да, но есть и люди, которые по идеологическим пониманиям именно туда и пойдут. А есть те, кому пофигу где, лишь бы как бы платили.
Кстати, Алексей, расскажи свою точку зрения по поводу вот этих вот мотиваций нефинансовых.
Значит, если говорить, в принципе, о найме людей и в IT, вот с чем я сталкивался? Я же тоже там и разговаривал с кучей людей, и нанимал, да, там на работу, там увольнял, то есть всякое было за многие годы. Что происходит на самом деле? Во-первых, всякие там ресурсы, типа там Хахару и все прочее, они публикуют вот эти цифры. сколько стоит тот или иной специалист. Естественно, народ, который ищет там места, он дергается на ХХ.ру и смотрит, сколько это стоит, и, само собой, начинает это дело на себя намерять, в принципе. Вот. Намеряет это на себя, и как итог, сравнивает, стоит он, не стоит это, ведь там же столько же дают денег. Приходит к своему работодателю и показывает: «Во, смотри, здесь 300 килорублей дают». В принципе, написано то же самое, но мне-то всего там 150 платишь. Почему ты мне 300 не платишь? А потом выясняется, что это всего лишь какой-то эпизод, просто-напросто. Эпизод. Вот это вот рабочая, ну, какую-то вакансию предлагают. И, например, там, не знаю, компания, которая торгует диванами, да, вот у них работал какой-то там Сережа, и каждый раз, когда у него наступал кризис какого-то, не знаю, там, 30-летия или еще чего-то, приходил к руководителям, говорил: «Я ухожу», а они ему скидывали повышение зарплаты до какого-то предела, не особо задумываясь, чем он там занимается. И в итоге накидали кучу денег, а он все-таки решил: уйду я в какую-то другую, надо где-то что-то развиваться. И ребята на ХХ.ру выставляют вакансию с перегретым вот этим ценником. И понеслось.
Берем медиану. Не однажды такая история. Ну да, рыночек он такой, к сожалению.
Ну, кстати, рынок-то с ног на голову встал. У нас что? У нас рынок захлестнул огромнейшее количество уволенных, сокращенных и все прочее. Так что сейчас, ребятушки, крайне плохо оказаться без работы с точки зрения ее поиска. То есть вот эти «все хочу 350» и стриптизершу, вот это сейчас не работает
вообще. Подожди, сейчас плохому научишь еще.
Нет, я не учу плохому, я просто рассказываю, как есть, да. То есть если раньше, грубо говоря, приходил один человек в неделю на твою вакансию, сейчас их приходит 10 и в день. То есть был рынок кандидата, сейчас рынок компании. Добро пожаловать в новую реальность.
Может быть, да.
Слушай, рынок, конечно же, он порешает, он никуда не денется. Сейчас я вижу другую проблему. Это то, что горизонт планирования не там именно у нас, а вообще он глобально во всем мире стал, ну, хорошо, если неделя. Какая неделя? Блин, день. Поэтому сидим, да-да, ждем.
Ждем за рубли, да.
Ждем за себя.
С точки зрения не мотивации какой-то, ну вот, не выраженной там в деньгах, здесь еще... Народ решает какие-то свои проблемы, и у нас еще, как это назвать, культуры планирования расходов, что ли, нету. Все же хотят здесь и сейчас, а вот это вот потребление, которое культивируется, в том числе с Запада идет, оно четко проецирует на людей, в том числе и молодежь неокрепшую мозгами, там, квартиры, машины, там все надо, естественно, на Мальдивы ездить, это все стоит много-много. То есть вот это вот потребление-то вроде как сформировалось, но при этом не сформировалось у людей понятие уровней продуктов. Есть же премиум, да, продукты, там, а есть там для среднего класса. А почему-то все хотят именно премиум. Но там и ценник другой, и, наверное, за этот ценник ты там не просто должен работать где-то там в офисе с 9 до 6, там, не знаю, бизнес. Ты бизнесом занимаешься, поэтому ты на бизнес-машинах ездишь, бизнес-самолетами летаешь, уровня премиум там отдых получаешь и т.д. и т.п. Так ведь получается? Но все почему-то хотят, вот, чтобы все было. И, естественно, начинают, да, в какой-то мере там жать. И когда работодатель особо не погружается в деятельность тех же самых айтишников, ему особо и не хочется этим заниматься. Вот. Он ему проще, говорю еще, в конторах, которые не профильные. То есть одно дело, когда у тебя айтишная контора, там на конвейер у тебя поставлено и обучение новых своих сотрудников, и, значит, на стороны брать. Мне порой проще научить нового, который будет чистый, как говорится, с просветленной головой, ты его обучишь так, как тебе надо, чем какой-то придет и будет вот раскачивать ситуацию. Вот. А в конторах, да, вот я все говорю, торгуют диванами. Это не айтишные конторы, которые там просто торговые, там фармацевтические, еще какие-то, не знаю, запчастями могут торговать. Но IT сейчас очень плотно врезалось в деятельность любой конторы. Торговой, там, производственной. И админы, и программисты везде есть. Даже там свой корпоративный сайт верстают, там внутреннюю какую-то систему поддерживают. Да даже поддержание инфраструктуры там 1С-ки, на которые там бухгалтерию там ведут, к примеру. Вот. И они порой бывают и в том числе перегревают рынок, когда завышают своим, что ли. Ну, и IT-компании тоже в поисках хороших спецов иногда бывают довольно щедро отстегивают. И все это вот перекос создает, наверное.
Ну, это рыночек, да.
Да, ну, рынок, что. Вот.
Но я тут соглашусь, что работа айтишником в IT-компании и работа айтишником в любой другой компании – это совершенно разные вещи. Абсолютно.
Да, я плюсану, потому что я был там и здесь.
Ой, слушай, любая корпоративная компания – это вообще свой отдельный мир, который, знаешь, даже с другой корпорацией связывать, сравнивать-то довольно бесполезное занятие.
Ну, основная проблема, я еще поставлю такую маленькую точку, да, вот из разговоров с людьми, когда сам набирал людей, и в принципе, многие приходят и говорят, мне скучно, вот могу сказать, вот у нас нифига не скучно, потому что в IT-профильной компании у тебя настолько будет плотно загружен задачами ты реально будешь загружен, потому что в непрофильной IT-шной компании, да, наверное, тебя и поменьше грузить будут, вот, и у тебя вроде бы ты деньги получаешь, и, собственно говоря, соизмеряешь загрузку и деньги, и у тебя вроде бы тут нет никакого там вот диссонанса. Вот. А в профильной компании будет, да, у тебя активная достаточно работа, но ты скиллов набьешь, и тебе задачи будут подкидывать, и все. И тут еще есть два...
И вот сейчас бы вспомнить вот этот ваш тезис 10 минут назад про 4 дня вместо 5. Uh-huh. То есть у нас плотный рабочий график, мы в 5-то дней нифига не успеваем сделать. Давайте он еще один отдохнет, пусть 4 работает.
А может, он успевает?
Я по поводу тезиса 4 дня буду, скажем так, обращусь, например, к исторической личности, может быть, неоднозначной, но в истории он был. Иосиф Виссарионович. Вот. Так вот он тезис такой все время там на каком-то съезде партии говорил, что рабочий класс должен работать 5 часов, а не 8. Именно для того, чтобы он мог образовываться, развиваться и так далее. А именно эффективность труда, то, что он делал за 8, а должен быть сделать там типа за 5, это вот управленцы должны организовать, построить так производственные процессы, чтобы рабочий класс за 5 делал, в общем-то, даже больше, чем за 8. Про себя могу сказать одно, что если бы, например, вот мне, например, выбирать там заработать 10 рублей за 10 часов или, например, заработать, не знаю, 8 рублей за 6 часов, я, наверное, все-таки выбрал бы 8 за 6. Такую схему.
Я бы спросил, что делать надо.
Не, это понятное дело, углубляться и так далее и тому подобное. Вот, все там ищут работу мечты. Я в данном случае при всех прочих равных условиях к тому, что там вроде в первом варианте 10 рублей – это больше денег, да, но при этом ты и времени-то тратишь больше. А тут вроде бы 8 меньше на 2 рубля. Вот, но ты тратишь, в общем-то, 6 часов на то, чтобы 8 заработать. Вот к чему. То есть логика в этом.
Это как там у классика-то было? Большие, но по 10, маленькие, но по 8.
Ну да, вариация.
Господа, давайте все-таки... Это можно говорить об этом вечно, это всех волнует, это очень горячо, это можно обсуждать каждый день. Давайте немножко закроем тему вот этих наймов и прочих 4 дней и добьем-таки план. Я тут специально обученный человек, который следит за планом. В Тензоре натаскали, да. Давайте немножко по технике дальше. Вот про баги, там MVP, вот это все. Модные языки программирования, микросервисы. И вот все, что в плане у нас написано. Можно буквально пробежаться, потому что не успеем. Какой? Ну давайте начнем с откуда появляются баги, кто их допускает. Какие отмазки существуют для, кто, не знаю, клиента, для внутреннего...
Значит,
для...
баги от программистов.
Да, мы выяснили, что есть кодеры, программисты, да, девелоперы и так далее.
Есть еще такой миф в программировании. Дебажить, значит, баги искать, вот, а программировать – это производить их. Вот. Поэтому, несомненно, естественно, да, то есть, ну, я знаю, молодежь-то знает, откуда вообще баг-то взялось. То есть баг в переводе, да, таракан, который засох там на контактах где-то и заклинил какую-то вычислительную машину. Вот, поэтому и баг. То есть в данном случае программист вообще не виновен был. То есть некое существо самостоятельно туда заползло. И, соответственно, любой программист, зная эту байку, историю, он говорит, это вообще не я тут ни при чем. А это не баг, это вообще фича. Просто ее пока еще не опубликовали. Вот. Поэтому это фича. Вот. А баг я вообще тут не при делах. И у нас, например, когда разработка перешла в облачное решение, естественно, приложение стало не просто какой-то десктоп, потому что тогда была популярна тема. У меня же работает, у вас не знаю чего. Вот. То сейчас популярная тема, это, наверное, сервера. Нет, это сеть, наверное, сеть.
Сеть по-любому, сеть.
Сеть ключит, да.
Без вопросов.
Это дежурная тема, дежурная, вот. Поэтому баги, да, то есть они так или иначе появляются. Вот, у меня есть миф такой, не знаю, хохма там или еще чего-то. Если вот вернуться к программе в 100 байт, да, то, что мы там вначале обсуждали. Ведь что такое программа? Программа, это, в общем, если взять вот здесь 100 байт размер, можно случайным образом сгенерить, перебрать все возможные варианты. Это же конечный результат, да? То мы можем получить все возможные программы в этих 100 байтах, в принципе. Но есть одна дилемма. Кто будет оценивать, что вот полученное в этих 100 байтах решение является правильным? То есть нужен какой-то вот человек, да? Который оценит это все дело, сделает. Либо, не знаю, автоматизировать это как процесс. А когда у нас объемы увеличиваются, то вот эти вариативности, они получаются, что, наверное, не знаю, мощностей вселенной не хватит. И вот тут появляется волшебник-программист, который такими проковыривая червоточины, начинает придумывать и формирует некую последовательность байт в виде программы. А человек-то, в общем-то, существо не идеальное, поэтому... ошибается. Вот, собственно, и природа всех багов.
Хорошо, не поспоришь. Хорошо, хорошо. С багами разобрались, там жог залетел, контакты, это самое короткое замыкание, программист ни при чем. А вот захардкодил программист, зачем он так делает? Тут он по-любому при чем.
Ну, тут две вещи, конечно. То есть первое, это забил на проблему, в принципе, ну, поленился чего-то, вот, не разобрался, вроде фигакс-фигакс, да, собрал, скомпилировалось, заработало. Это изначальный такой вот кодинг. А когда иногда находишь ошибку, тебе нужно быстро исправить, то есть ты не можешь ждать всего процесса. То есть прямо горит здесь и сейчас, это надо решить эту проблему. То иногда, да, приходится чего-то делать такое. Вот, быстро заплатку делать, чтобы исправить что-то. Потом это переходит в стадию нормального исправления, поиск решения, тестирование, естественно, выпуск нового релиза и все такое.
А у тебя есть история успеха с куяк-куяк в продакшн?
По-моему, он у нас очень часто такой бывает. Вот. У нас бывает так, что когда разработчики в том числе, мы тут недавно разбирали там ситуацию, когда кто-то кого-то спросил, из соседнего там отдела, как что сделать. Он что-то подсказал, чего-то сделали и забыли про это, понимаешь? А потом, когда выпустили релиз, надо было это убрать. Вот. То есть вот это как раз хардкод какой-то, да, который вставили. То есть тогда эту решили проблему, но при выпуске релиза его нужно было убрать. С точки зрения операции, это как раз у нас вот генеральный назвал, забыли тампон или там что там, не знаю, зажим в животе пациента.
Да-да-да.
Вот, поэтому, ну да, бывает. Проблема вот этого вот не, как бы, когда ты быстро что-то решаешь вне процессов, главное не забыть, потом убрать. Вот. А когда у тебя у пациента кровь хлещет по всему столу, то да, ты можешь там хоть руками, хоть зубами зажимать. Тут уже не до стерильности.
Интересно, а убирать тоже должен тот же, кто зажимал, или это, не хотел сказать, медсестра, кто-то другой подходит уже и такой.
Вот слушай, когда тебе будут спасать жизнь, у тебя будет хлестать кровь, тебе будет важно, дипломированный профессор будет тебе зажимать, или сестра просто подожмет тебе.
Нет, с точки зрения хлещ, на ком хлещет, наверное, все равно. А с точки зрения, ну, дальнейшего использования, наверное.
Ну, я думаю, что подожмет-то тебе медсестра, а потом оперировать-то тебя будет все равно профессор.
Как теперь их назвать теперь? Программист это у нас... А, у нас, наверное, разработчик это профессор будет, да?
Ну, наверное.
Медсестра. Кодер?
Ну, может быть, тут можно в этих классификациях запутаться.
Ладно, мы не хотим никого обижать. Это, конечно, юмор. Мы так не считаем, осуждаем всякую вот эту рознь. Ни в коем случае. Так не...
Мы за сегрегацию среди разработки админов против сегрегации. То есть все мы... плывем в одном корабле, да, и делаем одно дело.
Да. Окей, микросервисы, панацея вот это вот пришло. Вот как у нас, как мы на это смотрим?
Ну,
можно
вообще,
не на примере компании, а вообще личное мнение, ни к чему не привязанное, там, как угодно.
Я вообще на самом деле, ну, как бы положительно смотрю на это дело. То есть мне вообще концепция, когда функцию как сервис предлагают, да, function as a service, а не только software as a service. Вот. Ну, function as a service — это, скорее всего, уже внутренняя реализация. То есть, как бы, зачем клиенту просто какая-то функция? То есть, ты можешь ему предложить именно программное обеспечение. Вот. А чем меньше ты делишь какой-то кусок, тем проще выявлять зоны ответственности. В большом куске всегда можно свалить. Изначально это не мое, я тут не при делах, это Сережка раньше делал, вот, потом Витек пришел, тут вообще не знаю. Я тут только
это
пришел.
Вообще левый коммит.
Да, я тут вообще тут запятую только поставил. Ну, вот примерно так. Чем меньше, тем, вот, наверное, все-таки проще искать проблемы какие-то, проще релизы выкатывать, но возникает другая вещь, потому что вселенная не терпит перекосов, она требует баланса. Если где-то вот изи появляется, то где-то хард вылезает. Думаю, вот этот хард именно как раз в эксплуатации вот этой инфраструктуры. То есть микросервисную, естественно, обслуживать намного сложнее. С точки зрения предусмотреть, сколько у тебя там элементов в мониторинге, это все контролировать, услеживать связи между ними. То есть вот эту вот квартиру коммунальную очень сложно поддерживать вот в нормальном состоянии. И получается, что с точки зрения разработки получается по изи, вот, а с точки зрения эксплуатации у админов уже хард.
И все вот эти слова перекрывают. Просто я частенько слышу, что да мы сейчас тут вот так вот щелкнем пальцем, у нас тут автоскейлинг туда-сюда. Ну да, наверное, так и есть, и программистам весело и изи, а вот эксплуатация должна это как-то разруливать. Ну потом появляются эти девопсы и прочие.
Да-да-да. Вот, то есть, соответственно, как только стало вытеснение, то есть, когда раньше же программисты десктоп писали, и, соответственно, вытеснения в сторону админов было мало. А сейчас программисты пишут, соответственно, реализацию, которая в облаке происходит вот это вытеснение, назовем это. Им там полегчало, а где-то стало, соответственно, потяжелее. И в той вот сфере, где админы, у них стало потяжелее, им надо, соответственно, и больше понимать архитектурно, балансировка приложений, балансировка нагрузки. И им приходится в эти приложения вникать в том числе. Потому что тот же SRE, да и DevOps, надо понимать, что за прилага-то. Из чего она состоит, как работает. И вообще самый лучший вариант, когда, в общем-то, и DevOps, и SRE в итоге из разработки приходят в эту сферу.
Кстати, да, это тезис тоже слышал, но да, наверное, тебе виднее. Слушай, давай дальше поедем. Тоже по опыту расскажи, пожалуйста, с микросервисами вот этой всей контейнерной инфраструктуры мы поняли. Одним полегчало, вторым потяжелело, нужно как с этим жить и справляться. А что у нас с модными нынче языками программирования? Тоже немножко будет пересекаться с LTE 18, я запоминаю циферки. Что у нас сейчас новенького? Что у нас сейчас самое такое востребованное? И куда делись там Python, Go, Rust или никуда не делись? Сишники нативные, ненативные. Что с Перлом? Он будет вечно жить или так останется? Так останется Перлом, да?
Ну, я полагаю, что алды, админы, они никуда там баш не похоронят. Поэтому скриптить будут на баше всегда. Вот. И, наверное, самое-самое там какие-то алды на Перле будут башить. Есть, несомненно, модная фича такая, там, Python, да? То есть он у всех на слуху. И в свое время у нас то же самое был холивар, когда там Ruby выбрать, Python, ну как-то вот перевесило. Понятное
Ruby
дело, что...
Ruby выбрать, красную таблетку, сразу мем напрашивается.
Синюю либо красную. Вот. Значит, я так и не понял, в матрице мы оказались или все-таки в реальном мире, но так или иначе Python, конечно, перевесил, вот, и он занимает достаточно львиную долю, на нем там пишут что угодно, а админы, собственно говоря, далеко не стали убегать и просто взяли по, ну, что там изобретать велосипед, то есть они просто взяли и стали на нем же тоже писать, и, несомненно, язык вполне себе адекватный, нормальный. Вот. Что касаемо Там C++, и на C++ мы как кодили в свое время, естественно, сейчас в меньшей степени. То есть то, что мы, например, в браузере делаем, не все в браузере можно реализовать. Как ни крути, браузер изначально это, в общем-то, под интернет был заточен, и некоторые просто функциональность просто не укладывается в вопросы безопасности браузера и так далее. То есть мы там ставим мини-приложение в виде плагина на платформу там Linux, macOS или там Windows. И, естественно, это мини-приложение надо кодить на плюсах. Вот. И потом никто не исключил такие там языки, вот, тот же самый Kotlin, да, который там из Java перекочевал на мобильную разработку, там Swift, который там от C там взял много там под iOS, то есть там тоже разработка в полный рост идет. Поэтому, скорее всего, все эти языки — это инструмент. То, что у тебя в руках была просто отвертка, а теперь она с реверсом, она ни в коей мере не избавляет тебя от знаний в принципе понимать, какие есть болтики и как их крутить. Это всего лишь просто инструмент у тебя в руках. Вот я, наверное, так отношусь к этому.
Не поспорить даже. Очевидное и невероятное, да.
Да, вот. Про себя могу сказать, мне проще назвать, на чем там не писал, да, чем на чем писал. Приходилось на многих вещах писать, потому что я это все воспринимал как инструмент. Вот, я не раскрыл тему, буквально сейчас ее за минуту. Всегда спрашиваю, вот, кто такие профессиональные программисты? Вот. Где вот эта граница? Вот. Я считаю, что профессиональный тот, который использует программирование как ремесло, как заработок денег. А мерой оценки своего труда – это, естественно, плата за твой труд. То есть ты можешь быть каким-то гипер-мега-умным, да, написать там, не знаю, какой-нибудь Warcraft 4 в одно лицо, но за это тебе никто не заплатит, но при этом ты так крутой, вроде бы как бы, но ты не профессиональный. А кто-то может, в общем-то, нарисовать одну кнопку, думается, ну что там такого отдельного, но ты, это твоя профессия. И вот там вот про баннеры, да, на порнохабе, это тоже профессия, и за это кто-то платит, вот и все.
Очень нужная и востребованная профессия.
Да.
Вообще, если раз сказал А, скажу и Б, Pornhub у нас такой является локомотивом технологий, что ли. Как у нас Саша обычно говорит?
Что я обычно говорю?
Все инструменты, которые пришли в мир, это на Ютубе различные меточки, это все пришло сначала оттуда.
Да, да, порно — двигатель прогресса, как и
вот,
лень.
Вот, да, не вспомнил цитатку.
Ну, можно, знаешь, так хихикать про порно и все такое, но порно все равно все смотрели, да, так или иначе.
Почему смотрели?
Ну да, да, да.
Для кого-то это работа, поэтому вообще.
Ну да.
Баннеры писать. Ну что, господа, мы все вроде бы покрыли. Не знаю, из бонусных вопросов у меня остался один, и мы, в принципе, на него даже уже ответили. Приходите в школу Tensor. Слушай, а какие еще есть варианты попасть в Tensor на работу? Ну, кроме стандартного ХХ нажать, откликнуться и рассказать какой-то классный.
Ну... Наверное, точка контакта — это и через сайт, и через ха-ха. Войти можно в каких-то личных контактах, то есть кто-то кому-то сказал, да, то есть не проблема. В любом случае, все равно у нас многоэтапность какая-то собеседование, точка входа через нашу службу персонала при любом раскладе. А потом уже по мере того, как у нас вакансии какие-то есть, они у нас постоянно открыты. Мы даже иногда некоторые не закрываем, потому что мы постоянно учим, в том числе людей, потому что иногда бывает там входной билет там 6 месяцев, да, то есть человека надо там научить и так далее, и тому подобное, все. Много очень вот этих вещей, это не просто так, пришел тебе молоток дали и сказали, вот эти камни надо расколоть. Вот. Наверное, именно поэтому, когда вот эти всякие трудности люди, когда испытывают, они в том числе и понимают, о, какая-то трудная тема. Отсюда и востребованность в килограммах. Вот. Угу. 200-300 килограммов и так далее. Поэтому вход разный. ХХ, через сайт, через какие-то контакты, знакомых там и так далее. Но при любом раскладе все равно на службу персонала все уйдет. Плюс на массовые какие-то мероприятия. То есть обучение или какие-то стипендии или какие-то конкурсы, которые проводятся периодически, то есть и на YouTube-канале там тензоровском постятся, и наши HR везде где-то там в контактах у себя постят, и тоже есть группы, ну, как обычно, то есть здесь ничего нового такого.
Короче, с любой стороны можно подходить, а дальше стандартный процесс из N собеседований.
Я думаю, что можно даже в комментарии к любой новости в соцсетях написать и услышат. Можно написать, не знаю, в Гугле, в картах где-нибудь или в Яндекс.Картах, где там тензор отмечен, и там же пишут же отзывы, да. У нас есть объекты, там вот ресторан Мили, который в том числе и автоматизируется на наших решениях, и он там постится везде, в комментариях к приложениям. Кто хочет найти, всегда найдет. Контактов очень много.
Исчерпывающе.
Да. Я всегда всем говорю, кто не хочет, тот ищет всякие отговорки. А кто хочет, он ищет возможности. Вот и все.
Да. Никаких отговорок, сегодня буду рисовать схемы. Да. Ну что, господа, мы 2 часа уже говорим.
Мы уложились в тайминг.
Да, мы уложились в тайминг. Редко бывает прямо так вот ровненько. И на вопросики поотвечали. Какие-то вопросики еще, безусловно, будут, а может быть, не буду, потому что все-таки нас слушают не разработчики. Я все, что зададут, я перешлю тебе. Ты уже посмотри сам по своему времени. Отвечай, можешь к нам зайти в чат. Все, что угодно, это потом уже на фоне решим эти вопросы. Те вопросы, которые уже приходили, то же самое. Я выпишу, кто что задавал. Мы тут призы раздаем. Поэтому тоже есть у слушателей до 12 часов ночи. У нас ютубовская трансляция живет до 12 часов ночи, потом закрывается на профилактику, хотел сказать, на обработку, которую буду делать я. То есть время еще есть. Собственно, на этой ноте хочу сказать спасибо, что пришел. Часть тем, правда, не раскрыта до конца. Возможно, будет вторая часть, но это не точно. Собственно, что еще можно сказать? Всем большое спасибо.
Всем спасибо.
Да, спасибо. Спасибо, Саш, что пришел. Это было неожиданно.
А зачем ты меня звал тогда?
Могу сказать напутствие сисадминам и всем и программистам, сисадминам сказать, что разработка это интересно. Я сам, собственно говоря, как бы не отпускаю эту тему. Мне нравится. Вот. Программистам хочу сказать, что администрирование DevOps это тоже интересно. И я просто предлагаю вот за вот это переплетение, то есть народу вот двигаться в одну и в другую сторону. И чем вот плотнее будет переплетение и понимание вот этих процессов, будет больше качественных решений. Вот, собственно говоря, и все.
Напутствие прекрасное. Давайте дружить, избавим мир от пинг-понга, будем делать качественные продукты, сервисы, как угодно можно это обзывать.
Да, точно.
Аминь. Ну что? Всем пока, до следующих выпусков.
Аминь.
Аминь.